Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 24 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы. Да. Слушайте, ну давайте. Как я за отпуск соскучился по вашим позывным. Доброе утро. Доброе утро, Борис. Борис Байкер. Так, значит, я хочу сказать... Про выборы. Давайте потом все остальное. Но нельзя же сразу. Значит, про выборы, ладно? Так. Значит, я хотел сказать, что вот два выбора, в которых ЛДПР побеждает. Это Хабаровск, это Владимир. Парадоксальная ситуация в том, что это не оппозиция. Вот я хотел Холмогорова возвеличить, который в телеге вчера написал об этом. И я его, кстати говоря, репостнул у себя в телеге. Мы теперь переехали жить в телегу. Все, насколько я понимаю, потому что...
И «Говорит Москва» тоже. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.
«Говорит Москва», как «Радио говорит Москва». «Радио говорит Москва». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, правильно говорит Даша, которая...
Да, у нас там наши эксклюзивы. Все, мы репостим нашего шефа. Да, так что да, все да, самое да. интересное. «Говорит Москва».
«Радио говорит Москва».
Нет, «Говорит Москва». Да, «Радио говорит Москва».
«Радио говорит Москва» в телеге. В телеге «Радио говорит Москва». Абсолютно верно. А я Растрига. Значит, я репостнул Холмогорова, который очень правильно вчера написал. Вот о чем, если суммировать. Он сказал, что побеждает не оппозиция, в сущности.
Ну да.
Потому что побеждают спойлеры.
Системная оппозиция.
Это нет, же принципиально. Нет, спойлер. Я объясню. Значит, Холмогоров говорит следующее. Если бы боролся с Орловой какой-нибудь значимый персонаж, то с ним можно было бы бороться. Ну, значимый персонаж всегда как бы обладает каким-то грузом, своими ракушками, своими там, прилипалами, своей историей какой-то, в том числе некрасивой историей, понимаешь? И так далее. Значимого персонажа всегда есть за что обвинить, понимаешь? То, словно говоря, если, например, Орлова бы воевала с каким-то таким, так сказать, там, заметным персонажем, она бы сказала, а что ты говорил вот тогда, в 11-м году, а что ты говорил тогда, там, да ты козел, да? А помнишь ты вот это там? А дело в том, что система не дала вообще оппозиции никакой. То есть оппозиция была ноль. Да? Ноль. И поэтому... А были спойлеры. Типа шофера Жириновского. Ты знаешь, что в 2004 году на выборах президента Российской Федерации Жириновский не пошел, а послал своего шофера?
Я не помню этого.
Это вот послушайте. Потрясающе. Слушайте же меня, дети. В 2004 году кандидаты были. Значит, сколько Жириновский точно понимал, что побеждает... Вот посмотри, пожалуйста, кандидат на выборы 2004 года, выборы 2004 года. Президент Российской Федерации. Кто кандидаты? А, там был Умар Джабраилов, там был, по-моему, и так далее. То есть, сейчас, секундочку, Глазьев. Сейчас,
вот.
Рыбкин. Рыбкин Иван Петрович, который повесил пиджак на спинку стула. Помнишь, нет, эта история? Я умоляю. Это были живые выборы, 2004 год.
Ну, я была маленькой, ну, еще совсем.
Иногда. Но ты уже была жива. Но ты была уже жива. То есть тебя это может уже интересовать или нет, правда?
Конечно.
Ну, давайте расскажу. Значит, был Иван Петрович Рыбкин, который задумал на себя покушение, что его похитили и так далее. Когда его, наконец, нашли в Киеве, его нашли, говорят, Иван Петрович, а что вы здесь делаете? Он говорит, не знаю, я тут приехал встретиться с одним другом. И он объяснил, объяснял, почему он сбежал тихонечко. Он же из-под охраны сбежал и так далее. У него была личная охрана. Кстати говоря, не Луговой ли его охранял в то время, так же, как и меня? Ну, так вот, значит, Луговой, мне кажется. И он сказал простую вещь. Он сказал, я оставил жене деньги, фрукты. Повесил пиджак на спинку стула и уехал в Киев. Вот это объяснение было, почему исчез кандидат. Это очень смешно. Значит, кроме Рыбкина, был...
Я так понимаю, что это не прошедший регистрацию, вы считаете,
Рыбкин? Геращенко Виктор Владимирович, который рассказывал все время анекдоты.
Брынцалов
прекрасный, который водкой торговал, да. И каким-то там другим.
Стерлигов
Анзори, Герман. Анзори, Арсентьев, Кикалишвили, который потом заместил Отари в этом мире спорта, около спорта. Арсентьев Кикалишвили, друг, кстати говоря, Лужкова, и мы с ним однажды выпивали. Хороший человек. Значит, Смыков Игорь Александрович, российский политик, не знаю, кто это. Стерлигов Герман тогда тоже пошел на выборы. Герман Стерлигов. Значит, а кто же все-таки в результате прошел? Путин, Харитонов, Глазьев, Хакамада, Ирина Мацуновна, которая взяла 3,84. И Малышкин Олег Александрович. Олег Александрович Малышкин. Хутор Новостепановская, Тацинский район Ростовской области. Депутаты, значит, он был, вот это и есть, по-моему, если я не ошибаюсь.
Футболист Малышкин выступал за команды.
Да, а также заслужил мастер торпеду. Спорта по боксу, 12 побед нокаутом, значит, и был членом Либерально-демократической партии Советского Союза, потом был начальником охраны, потом стал заместителем главы партии Владимира Жириновского. Вот он шофер Жириновского, шофер и охранник Жириновского. Какое-то время он был шофером и охранником Жириновского. Значит, Малышкин Олег Александрович, это 2004 год. Его пустил Жириновский...
Род деятельности боксер, политик, футболист.
Да, его пустил Жириновский тогда, имея в виду просто отдохнуть, ну сколько можно. Значит, и это был спойлер. Ну просто кто-то участвует, ну и хорошо. Вот сегодня в Хабаровске, вчера в Хабаровске, и во Владимирской области... А в Хабаровске особенно, в Владимирской области в меньшей степени, но в Владимирской области, в Хабаровском крае особенно, победил спойлер, то есть мистер Nobody, никто, мистер никто, понимаешь? Чувак, который победил в Хабаровске, он вообще занимается, так сказать, там бизнесом, продажей металлолома какой-то, но он вообще просто не шел побеждать, его просто попросили. Ну, тебя просят, например, смотри, у нас выборы, например, да? Я прошу, Дашенька, будь другом, ты зарегистрируйся на выборах. Почему? Если все снимутся, выборы аннулируют, вот эта вся фигня. То есть ты не должна, твоя задача простая, не сняться. Ты не должна сниматься. Ты будешь спойлером. Ты говоришь, я не знаю, зачем эта возня, и все. Я говорю, ну, знаешь, мы все это оплатим, сделаем все аккуратно, все, как бы, все будет нормально. Ты не пожалеешь в любом случае.
Это не стыдно, надо так сказать.
Да не стыдно, ты не пожалеешь, потом все-таки ты там баллотировалась, как бы это
главное все равно... Главное участие.
В твоем...
Строчка в резюме.
Конечно. Баллотировалась на пост, Я тебя уговариваю спойлером пойти. Почему? Потому что если все снимутся, за день до голосования, то выборы будут недействительны и так далее, лажа получится.
Понимаешь?
Ну, да. Выборы сорвут. Поэтому обязательно нужен спойлер, который честный, который за меня. Победил спойлер.
Вот классно.
Вот это абсурд, товарищи.
Это не абсурд, это очень круто и показательно. То есть, если бы был реальный победил оппозиционер, спойлер. Его бы закидали всем, чем только можно, достав его грязное белье, как вы правильно сказали, и он бы проиграл. И он бы проиграл с огромным отрывом бы проиграл.
Да.
А спойлер, который ничего,
спойлер,
ни, ничего себя
мистер
не представляет. Спойлер
ноль, поймите, победил Хабаровский мистер ноль. Спойлер, победил спойлер. Который вообще не собирался участвовать. Вообще не вел никакой кампании. Он вообще не вел кампанию. А почему вы не идете в кампанию? Он говорит, да я спойлер, ребят, вы даже не поняли. Я здесь не на выборах. И победил спойлер.
Политическая культура наша меняется, а политики наши не подстроились.
Попробуйте это проанализировать.
Почему абсурд? А почему абсурд? Ну, это...
Попробуйте это проанализировать. 7373948. Я хочу поговорить со слушателями. Что произошло? Победил спойлер, ребят. Победил человек, который не вел кампании. Кампании не вел вообще никакой. Алло, здравствуйте.
Ну да, мы в предпосылках давно говорили, что голоса натянуты у Единой России. Вы вспомните, вот там и на прошлых выборах говорили, что на самом деле...
Кто говорил?
ну, всевозможные зрители.
А, хорошо.
Говорили, что голоса натянуты.
Ну, что здесь натянуты? Ну, почему натянуты? Они не натянуты. Люди голосовали так. Люди голосовали так, потому что они голосовали за собственный личный успех, за свой собственный Nissan Almera, там, Пальмера, что там у них? Понимаете, в чем дело? За свой Nissan Micra, еще что-то. Они голосовали за свой успех. Что тут натягивать?
А сейчас они голосовали против успеха, получается.
Сейчас они голосуют против неуспеха. В Хабаровском
крае люди голосовали за свой успех?
Был успех в нулевые годы. Ну, почему вы говорите? Ну?
Голосовали, вот смотрите, голосовали за ЛДПР, которая всегда была, ну, всегда была против всех. Всегда популистские лозунги, там, всем амнистию и прочее, прочее, всегда. Да. Жириновский тогда и третье место президентское занимал тогда. Именно на подобных же... Ну, популистских просто откровенно. Все голосовали за откровенно
да,
альтернативную позицию. Вот абсолютно, то есть как бы совершенно маргинальную, типа такого.
Да, 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 да. Ну, вот, значит, получается... знаете, вы помните, вы старый человек или новый? Сколько вам лет? Сколько?
Мне 36.
36. Тогда вы что-то знаете. Былины, былины. Вам бабушка рассказала былины. В 93-м году... Я вам объясняю. В 93-м году расстреляли к чертовой матери парламент. Здесь, у нас, в Москве. Значит, и после этого везде на Дальнем Востоке победил Жириновский. Это было удивительно. Но я вам рассказываю, потому что все про это забыли. 93-й год.
Я неплохо помню, что он побеждал его.
Конечно, побеждал. Расстрел парламента. После расстрела парламента весь Дальний Восток совершенно спокойно голосует против Гайдара за Жириновского. Это был парадокс. Они брали более 20% везде на Дальнем Востоке.
Я бы хотел бы обратить внимание, что, по-моему, власть как раз сейчас хотела бы возглавила протест на самом деле.
Как
она
это?
Специально слила. Ну как? Появился шанс, что... ну как во Владивостоке? То есть как бы по-нормальному выиграть нельзя... И решили, давай по-нормальному сольем вот этих всех, пускай выиграет это, кто выиграет, неважно кто.
Да.
Мы на волне этого протеста возглавим сами протест, сольем.
Не знаю, нет, посмотрим. Хватит. Сейчас, секундочку, я быстро вам расскажу про эту тему. Дальний Восток и Жириновский. У них некая есть дальняя обычная, ну, давнишняя любовь, можно так сказать. Значит, его не приняли всерьез, ему тогда было 47 лет. В 91-м году. Значит, в 93-м году он даванул сильно на Дальнем Востоке. Он, тогда было 5% проходной барьер. «Россия-то одурела!» «Россия-то одурела!» сказал Юрий Корякин, увидев результаты Жириновского. Вот эта фраза «Россия-то одурела!» выступление публициста Юрия Корякина. Корякина, простите. Значит, КПРФ, вот, секундочку, выбор России 15% тогда, ЛДПР
23%. 23%. А сейчас 69-62%.
Правящая партия «Выбор России» тогда 15%. А ЛДПР 23.
А у Фургала 69.
Да-да, это лично. Ну, слушай, это партийные списки. Это партийные списки. ЛДПР 23, выбор России 15, КПРФ 12. То есть выбор России была правящей партией. Mm-hmm. Правящая партия 15, а ЛДПР 23. Это сразу после расстрела парламента. Значит, власть расстреляла здесь парламент, и Дальний Восток сказал, окей, тогда Жирик. Понятно, да? То есть, в принципе, Дальний Восток имеет какой-то роман с Жириновским. Но меня больше всего потрясла, безусловно, мысль о том, что победил спойлер. Победил человек, который не вел кампании. Победила не ЛДПР, ку-ку. Это вот я хочу, чтобы вы поняли это. Победила не ЛДПР, потому что он вообще не вел кампании. Он не вызывал никакой... Он не выступал, не делал программы. Он не вел кампании. Он просто был тихим, спокойным спойлером. И именно.
Ну вот теперь интересно, у меня вопрос. Он продолжит линию Кремля?
Ну, они договорятся
программу как-то президента.
Нужно. Ему же жить на земле, надо стоять на земле. Стоять на земле, значит, работать с исполнительной властью. Работать с исполнительной властью, значит, работать с Кремлем. Это понятно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Да, здравствуйте, Александр.
Вы знаете, Сергей, вот мое мнение таково, что в обществе, в большом слое общества сейчас есть запрос на оппозицию. Причем не на ту оппозицию, которая называется оппозицией, либеральной оппозицией. От нее уже на самом деле многим тошнит. А именно как раз люди, которые бы были очень близки бы народу. И когда, вот я по себе могу сказать, я последний раз, когда ходил на голосование,
да.
Я очень внимательно читал людей, которых я как бы вот вижу впервые, и всматривался, не принадлежат ли они кому-нибудь.
Да, да,
когда
да.
Когда я видел, что это пустой, чистый человек, претендент, я как-то, знаете, очень внимательно читал его суть, всю биографию. Я даже не знаю, почему это со мной так было.
Но понятно, вот было. Понятно. То есть вам хочется вдумчивости, вам хочется вдумчивости.
Не знаю, я просто уже устал, на самом деле, когда смотрю бюллетени от постоянных вот этих вот претендентов, которые ну, уже на протяжении 20 с лишним лет выдвигают свои программы, я не знаю. Но
программы кажется, ли они выдвигают, Алексей Борисович, а программ-то мы не помним ни одной. Вот если сейчас зажмуриться и вспомнить хоть одну программу, хоть одного любого политика Российской Федерации, вообще любого.
Я не знаю программу.
А я не знаю и знать не... А какая там программа? Чтобы получше, а не чтобы похуже. Чтобы похуже, хуже, а чтобы получше, лучше. Ну, я не понимаю, а что это за программа-то? Какая программа? А механизмы? Где механизмы? Повысим то-то у 25%. Как? А хрен знает, не знаю. Я не знаю, как. Ну, как-то по волшебству, значит, все там. Тебе дох. Программа Сергея Фургала, вот есть, значит, да?
Подождите, мне, конечно, что-то странное.
Выступает открыл, категорически против пенсионной реформы.
Он готов сделать людей счастливыми, это первая строчка.
Да, значит, Сергей Фургал, который победил, как вы знаете, значит, он готов сделать людей счастливыми, все.
А сам край более сильным и процветающим.
А сейчас край менее сильный, а будет более сильный.
Мне кажется, это неофициальная программа.
Понятно,
я надеюсь, что это не выдержки из его программы.
Это и есть программа. Программа Сергея Фургала. Мы читаем.
С каждым годом население края уменьшается. Ежегодно отсюда уезжает большое количество людей в поисках лучшей жизни. Будущий губернатор готов это прекратить, так как жизнь в крае под его руководством быстро должна измениться в лучшую сторону.
Товарищи, программы нет.
Слушайте, как
это вообще не политик. Это вообще не политик.
Как вы попали в точку?
Чувак, который просто, продает металлолом. С ним просто по металлолому, с группой, которая продает металлолом, просто договорились, чтобы чувак был этим самым спойлером. Победил спойлер! Это же хуже, чем оппозиция, поймите. Ну, это хуже, чем оппозиция с точки зрения политической культуры. Но это просто как, я не знаю, как конь Калигулы, понимаете, в хорошем смысле. Ну, что коня своего сделал сенатором? Ну, он говорит, ну, конь-то мой, кстати, а чем он хуже вас, идиот? Uh-huh. А? Но это победил спойлер, человек, который не собирался выбираться, который просто по приколу, он там технически. Алло, здрасте.
Сергей Леонидович, доброе утро.
Сергей,
вы все правы.
Сергей.
Все правильно говорите, это клоун какой-то победил, непонятно что.
Не клоун, а просто чувак попросили постоять рядом, да, технически.
Да, вы правы, вы знаете, я сам с Дальнего Востока, да, ситуация да. такая, что... Там надоел этот шпорт, он...
Да.
Понятно, что в Госдуме сидел два созыва, потом стал губернатором, это такой
да.
человек сложный. И правильно ваша ведущая сказала, с Дальнего Востока уезжает очень много...
Это дорог, правда, продолжает да. уезжать, продолжает, да.
Тем более шпорт недавно выступал, не выступал у Путина, он ему говорил, что средняя зарплата 42 тысячи, там такая задница, продукты бешеные, все китайское... Все с Китая везут продукты, вот эти все овощи, фрукты да. гниющие. Под химией все это сделано. Китайцы там все позанимали, лесом занимаются, всем занимаются. Там да. такая задница, грубо говоря, понимаете?
А вы откуда, с каких мест конкретно?
Комсомольск.
Комсомольск. Да. Наши
тем
люди.
Тем более,
сюда я наши
несколько
люди.
Лет назад... Несколько лет назад приезжал, когда Путин в город, и на заводе Гагарина всем рабочим говорили, что если появится Путин, говорите, что зарплата у нас больше 40 тысяч рублей. Там зарплаты мизерные в городе, все бегут из города.
Да,
понимаете?
Да,
да, да, и Путин якобы это не знает. Да это смешно с этим правительством. И вот люди...
А я вот Зёмги помню, все. А я ведь Зёмги помню. Панельки. И еще...
Были
первостроители. А первостроители дранка с глины еще дома. Из дранки с глины еще дома первостроителей. Это же ад
настоящий. Нет, сейчас там большой проспект сделали. Ну,
все, поеду в Комсомольск. Поеду в Комсомольск.
А так печально все. Все печально в городе, очень печально. Ничего хорошего на Дальнем Востоке, все бегут на самом деле. То же самое в Приморье, никогда не было нормального руководителя, а так и будет то же самое ждет и Хабаровский край, вот увидите. Он ненадолго Фургал, ненадолго. Он не понимает жизни этой дальневосточной, как люди живут, как что. Коммерсант обыкновенный, просто люди... Надоела эта «Единая Россия» вместе с этим шпортом, понимаете? Ничего хорошего на Дальнем Востоке. Вы все правильно говорите. Правильно.
Спасибо. Держитесь, держитесь. Всего, наши, наши, Комсомольск на Амуре, наши. Так, хорошо. Значит, я уверяю вас, что проблема кроется именно в том, с моей точки зрения, я ее повторяю, что это, видишь, как человек маленький, травинка, выпалывает все, что выше него. Но остается пыль. Ну, действительно, выпало ли все, выпало. Ну, как это вот с политикой? Нет спора концептуального. Поэтому люди голосуют за спойлера. Спойлер.
Ну, потому что политиков нету.
Политиков нет. Говорят, слушайте, у нас нет политики. Давайте проголосуем за кого-нибудь. Ну, это же для смеха. Ну, я-то раньше думал, что такое голосование. Я раньше думал, когда я был еще в своем уме. Сейчас я уже теряю ум, мне кажется. Я раньше, когда я был в своем уме, думал, что если такое шуточное голосование за спойлера учредить, то никто не проголосует. На, почти 70%. За спойлера. Ну, ребят, вы сошли с ума? Они говорят, да нет, нормально все. Понимаешь?
Ну, может быть, это что-то вроде кандидата против всех?
Я, товарищи, на этот вопрос еще предстоит ответить. У меня ответов, честно говоря, нет, потому что я не понимаю, как это возможно.
Или, может быть, это какая-то надежда, ну а вдруг у него получится, у этого точно нет.
Нет.
А у того, может быть, да?
Нет, нет, вот поверь мне.
Может быть, он сможет вырваться из системы, ну я не знаю. Ну
поверь мне, что на Дальнем Востоке живут люди, может быть, не там, не интеллигенты в 10 поколениях, но очень практично быстро думающие. На Дальнем Востоке люди очень быстро думают. Они там не тяжелые на мозг. И они очень быстрые. Они просто не знают, что делают. Ну, почему они так делают, я не знаю. Ну, вот пока предстоит это обдумать. Ладно, погнали дальше. В движение.
Подъем. В движении.
Ребята, расскажите мне, расскажите, пожалуйста. Вот я... не открыл, Саша. Где у меня
Строгинский мост стоит, ты пишет видишь, нам Валерий. Что? Нет, да. Я ничего
она не вижу. Она не видит тоже, она ничего не видит. Подожди. И я ничего не вижу. Да и времени нет. Скажите мне, где вы едете, что вы видите? Где вы едете, что вы видите? Здравствуйте, где едете, что видите?
Алло, здравствуйте.
6 баллов, Москва. Где едете, что видите? Я уже вижу, что Можайка вообще не едет никак. От МКАДа стоит до третьего транспортного. Можете себе представить? Можайка стоит от третьего транспортного до МКАДа. Каширка стоит от Орехова-Борисова до... Вообще ужас какой-то. До слияния. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, граня дров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 24 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Да, Дарья Кнор, ведущая этой программы. Как тебя, Алексея Навального, задержали на выходе из спецприемника и повезли снова в спецприемник?
Мне кажется, он уже и рад сам. Где же? Уже я 2 минуты, уже на свободе.
Я не знаю, может, его повезли на дуэль. И говорят, его прячут от дуэли наоборот, потому что иначе, как только он выйдет, ему сразу будет брошена перчатка, и все, понимаешь, на пол. И все. А, значит, ты знаешь, эти обычаи средневековые до сих пор существуют в Великобритании?
Да.
Если ты, например, кого-то вызываешь в суд, ну, это как в России, можно два слова? В России ты должна вручить повестку, правильно? Mm. Потом вручаешь, потом все-таки суд, придя в отчаяние, начинает решать вопрос без тебя. А раньше не мог, кстати, обязаны все равно были доставить повестку сначала. А потом все-таки нет, приняли решение, что поскольку половину русских не найдешь нигде, то надо решать без них. Ну ладно, а как Великобритания? В Великобритании ты должна увидеть человека, которого ты вызываешь в суд. Например, он не получает повестку никак по-другому. Должна увидеть человека, которого вызывают в суд, и швырнуть ему под ноги письмо. С криком «Я вызываю тебя в суд». Это письмо должно быть повесткой, ну вот, которую ты кидаешь под ноги, на пол просто кидаешь и все. И этот человек, даже если его не поднимает, например, он убегает просто, увидев твой жест, он убегает, то все равно он формально считается вызванным в суд.
Ну, вообще-то вызов уже брошен. Ну, то есть это не были слухи.
Так Абрамович, Абрамович вызывал, так Березовский вызвал Абрамовича, ты знаешь?
Нет.
Я тебе расскажу. Значит, это было очень смешно. Рассказать тебе иногда, я иногда пускаюсь, Дудь научил меня опускаться в истории.
Я теперь пускаюсь в истории. Сейчас модно, да.
Да, значит, нет, было дело так. У Березовского угнали его Майбах. Угнали на одну ночь, нет, на одну или на две? На одну ночь, по-моему, угнали Майбах. Ну, где-то в 4 часа дня ему сказал охранник, который раньше работал в МИ-5, его водитель, что он оставил его на заправке, пошел купить, так сказать, там что-то себе, орешков, и Майбах угнали, потому что он был с ключом. Uh-huh. И на утро его нашли, на следующий день, вернее, если там, не знаю, к полудню. Березовский, не будь дурак, отправил Майбах в Германию на фабрику, чтобы его разобрали и собрали. И действительно, там было полно жучков. То есть английская разведка и его водитель, который был из английской разведки, украли Майбах на то, чтобы за одну ночь прошить туда жучков. Ну, куда надо. Боря отправил свой Майбах. И стал ездить на BMW 740 своей жены. А Ромина разведка, Рома высылал разведку, а он поехал на Нью-Бонд-стрит. Нью-Бонд-стрит, знаешь, где там ты приезжаешь, чтобы купить Армани, вот тебя в Лондоне. Ну почему, вот Пикадилли, ну почему?
А, Пикадилли и там Пикадилли, рядом,
нет,
да?
Нет, если взять Пикадилли-стрит, угу, которая идет к Пикадилли, и где-то посередине, следуя к Пикадилли, и ломануться влево, то попадаешь на Нью-Бонд-стрит. Где...
Туда я не заходила.
Ну, как раз нет. Вот если нужно будет Армани купить или что-то, я там закупался. Ну, так вот, я же был телевизионщиком, я был богат в свое время, однажды, когда-то. Теперь ты обеден. Ну вот, значит, это самое. На Пикадилли. И он прошел на... Абрамович высылал свою разведку. Они знали машину Березовского, все знали. А Боря приезжает на БМВ Ленки, на БМВ своей жены, потому что он отправил Майбах на разборку, чтобы вытащить жучки английской разведки. Понятно, да?
И ему... Зачем было, простите, это отправлять на разборку, если можно было
потому
просто
что
Великобритания... в любой шараш-монтаж и попросить
мужичков? Нет, Великобритания, потому что нет, потому что я тебе объясню. Да. Потому что в Великобритании у него шоферы его сами из МИ-5, и в любом шараш-монтаже на территории Великобритании английская разведка попросит снова поставить. Вот и все. Mm. И снова даже поставят. Какие проблемы? Это же их страна, пойми-то, они там куролесят. Ну ладно, он отправил в Германию. Он позвонил своим друзьям из Мерседеса, потому что он здесь же, Логоваз, Беляева продавал Мерседесы. Самый первый. Он первый начал продавать Мерседес. Соответственно, он, Панафта, потом еще там кто-то. Значит, потом... Поэтому он позвонил своим там вице-президентам Мерседеса, отправил Мерседес в Германию. Ездил на BMW Ленке 740. И поэтому Абрамович его не засек. Боря идет налево в магазин, с не помню там Версачи, хреначи, слева. Я знаю, это магазин, я забыл, который из них. И вдруг ему охранник, который был из марсельской оргпреступной группировки, ну, как мне кажется, я не знаю, у него был охранник, один такой араб из Марселя, огромный. Ну вот. Я мылся с ним как-то в хамаме и испытал неудовольствие. Действительно огромное. Ну ладно. Значит, и это самое... ну, противно просто. Значит, и он им прибегает и говорит... Слышь? Он ему говорит: Абрамович напротив. Боря кричит: письмо! А письмо возили они постоянно в портфеле. Этот охранник, араб, значит, бежит за ним, достает письмо. Боря ниже руки пролетает охранника Абрамовича, который загораживает дверь. Там, поднырнув под охранника Абрамовича, вбегает и кричит: Роман Абрамович, я вызываю тебя на суд. И кидает на пол вот это письмо по английским законам. И кидает, по-моему, в армию.
Мне кажется, только русские в Англии следуют этим законам.
Это был суд, который очень долго длился.
Краснеют от стыда испанского. Господи, опять эти русские, боже мой.
Нет, слышишь, значит, этот суд длился годы. На нем говорили в основном обо мне. Надо отдать им должное. Они постоянно говорили о Доренко. Вот, значит, об этом много документов. Мне присылали время от времени страницы. Мы все время говорили о Доренко. А, значит,
Вы должны теперь эти страницы паспорту оформить и носить.
Нет, Королевский суд обсуждал меня очень много. Там это выявил famous Russian journalist, конечно. Абсолютно все там было.
Зарисовки Березовский, там скидывают.
Меня где-то в небе, в таком, знаешь,
в облачке. Типа думает.
Ну, короче, возвращаемся к Навальному. Значит, я думаю, что Навальный, будь он, окажись он на свободе, мог бы получить подобное письмо, как Абрамович от Березовского. Он мог бы получить такую или перчатку какую-то, брошенную на пол какую-то, понимаешь? Что-нибудь в этом роде? Запросто. Поэтому его упекли снова в Овсин. Это одна из версий. А вторая версия, что его украли люди Золотова. Его похитили, и его везут на дуэль.
На Черную речку?
Да. Его везут на дуэль. Лучше голос рвать, кричать. Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты, вечные силы, и будем квиты. Самое сердце. А Золотов расстрелял все патроны, достал маленькие израильские УЗИ и лупит очередями. Очередями. Рожок за рожком лупит в Навального из УЗИ еврейского. Какой ужас, а? А там фарш уже, фарш. А он говорит: еще рожок. Не знаю, они подматывают рожок к рожку, чтобы... Ну, во всяком случае, в Калашникове, я не знаю, как в УЗИ. В УЗИ я никогда не подматывал рожок. Ты знаешь, что у нас в УЗИ были для фотографирования просто?
Нет,
ну, мы за бутылку, а потом много, а потом виски, а потом еще купили однажды УЗИ, автомат, в Африке. Я думаю, что состав преступления уже умер, в смысле, что это давно было. Это было в 83-м году, товарищи, Следственный комитет. В 83-м году, собравшись с ребятами, мы купили полящика виски и у кубинцев купили УЗИ. Которые использовали еврейские, это хороший автомат, такой маленький, такой очень хороший. Мы его использовали пострелять, когда на пляж поедешь куда-то. Мы ездили на, не Сантьяго, как же, Кабуледу у нас был любимый пляж за Кванзой. А сюда наверх Сен-Бернард, почся. На Лембркунсех, Теза. Значит, Польсех, Сан-Бернарду. Вот там мы стреляли. Там стена такая была отвесная. Нам казалось, что сейчас оттуда вылетят динозавры, и мы начнем их расстреливать. Угу. Птеродактили. Вот идиоты.
Они вылетают. Птеродактили...
У нас были и калашниковы, успокойтесь. Нормально. Ну, УЗИ было как-то интересно, потому что... Сама знаешь, с умилением глядят на иностранные наклейки, а сало русское едят. Это, не помнишь это стихотворение?
Нет.
Я знаю, есть еще семейки, где наши хаят и бронят, где с умилением глядят на иностранные наклейки, а сало русское едят. А кто это написал, не помнишь? Нет. Кто это, а? Кто?
Крылов.
Крылов! Крылов написал это, господи помилуй, между баснями про эту самую. Как? Это Крылов, который басни писал? Да ладно, не надо врать.
Я что-то, я не помню, честно.
Нет, нет, я знаю, есть еще семейки, где наши хулят, нет, хаят, и это басня Михалкова.
Михалкова, да, да.
Это басня Михалкова.
Сергей Михалкова.
Это да. Сергей Михалков-старший написал. Конечно, конечно, конечно. Все, все, все. Какой Пушкин, о чем вы говорите? Зачем? Нет, ребята. Алексея Навального в самое сердце. Повезли на дуэль. Надо проследить. А? Ну ладно, погнали дальше. Да, хорошо, хорошо. Ладно, тогда уже люди Бортникова его похитили. Нет! У Золотова собственная армия, 400 тысяч человек. Для чего вы Бортникова сюда впутываете? Ни в коем случае. Вы имеете в виду, что Навальный открылся Бортникову, поскольку он его человек, он мог сказать, садись в эту машину, раз и сел. Не знаю, не знаю. Навальный последовал из тюрьмы в тюрьму. Уже я хочу вам подробности, могу подробности сказать. Он вышел 30 суток. Сегодня, секундочку. И потом отправлен под арест 27-го. Секундочку. Вышел. И тотчас через 20 секунд...
Оформляли административный протокол по части 4 статьи 20.2. Да. Нарушение при проведении митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу.
Да. Учинил имущество.
И опять 20 суток ареста ему грозит.
А я учинил имущество, и на 20 суток пойдет по новой. А сегодня какое число ты у нас? Я все время говорю 24 сентября. В сентябре 30 дней. Если сегодня ввалят 20 дней, то, соответственно, он просидит до 4-го, 14-го. До 14-го. Через неделю после дня рождения Путина выйдет.
Уже через можно неделю. Будет, да?
Уже можно. А что? Тут уже что? 14-го выйдет, 14-го.
А там дуэль?
Нет, там у меня день рождения.
Ну, как раз на ваш день рождения.
Все. Сейчас. Я обращаю внимание, и каждый год обращаю внимание, что сейчас пойдет серия дней рождения.
У вас 18-го, да?
А у меня 18-го. Идет серия дней рождения, где-то с 15-го, может быть, даже с 10 сентября, людей нетрезвых зачетий.
Так.
Нетрезвых зачетий. Ваши предки старались под Новый год. Так как ты думаешь, под Новый год они...
Может быть, как раз минуты просветления были, откуда вы знаете?
Под Новый год ваши предки трахались, и, соответственно, вы родились ближе к октябрю, соответственно. Понятно, я говорю? И в октябре тоже. Это все вот эти салаты заветрившиеся, оливье, сраный оливье из холодильника под секс и прочее, прочее. Теплые тапочки, какие-то унты, забытые дедушкой-летчиком, прилетевшим с Чукотки, в которых ты должен идти в туалет и так далее. Вот это вот все, вся эта романтика, это кошмар на самом деле. Да, ты когда родилась, скажи?
27 сентября.
Мать, у тебя скоро день рождения. Тем не менее, я не отзываю свои слова. Сейчас родятся, массово родятся жертвы, многие из них, я не говорю, я не хочу судебных процессов, но я должен сказать, что некоторые из них, которые родятся с 10 примерно сентября, а это жертвы пьяных зачатий, ну, мне кажется. Это мне поощущаю, я не врач, конечно, жертвы пьяных зачатий. А потом уже пойдут жертвы этих вот заветрившихся салатов, склизкой ветчины, оставшейся с Нового года, и всей прочей мерзости, конечно, недопитого пива.
Гусь, покрытый жиром холодным, белым.
Абсолютно. Заветрившийся сыр такой какой-то, полопавшийся от старости. Все надо съесть.
Запотевшие окна.
Оно ж куштует гроши. То как мы выбросим? Что же, скота ж нет, кому отдашь, понимаешь? Где-то жили бы мы со свиньями, мы бы отдали скоту, но нет скота, придется самим съесть. Правильно? Правильно рассуждаю?
Конечно.
Я правильно рассуждаю?
Черт, какой ты умный.
Да, это и про меня. Это воскресные дети, а это новогодние. Есть воскресные дети, а это новогодние. Да, и сейчас очень много рождений. Именно в связи с тем, что бодрость какая-то появляется в мужчинах и женщинах, когда они все время под одеялом. Потому что очень холодно в декабре, холодно и темно. И что остается делать? Можно спросить. Все равно темно же. Все равно. И все равно холодно, правильно? А что делать? Кроме как детей делать. Объясни мне. Ну, правда.
Жрать в кровати.
Ничего не хочется.
Смотреть телек.
Конечно.
Ой, тогда же еще телеки без пульта были.
Да, приходилось вставать. Да, кидать спички там или монету, кто пойдет.
Нет, иногда можно было приспособить трость какую-нибудь старую.
Знаешь, уже были пульты, но, во всяком случае, 80-е пульты были.
Ну, это у каких-то очень богатых людей.
Конечно. Знаешь, какие телевизоры были? Panasonic гигантские. Какие-то гигантские Panasonic, но они такие были с трубкой прямо и все такое. А? Нет, было очень красиво все. И потом всякие в кровати крошки какие-то, да, все время какие-то лепешки, куски. Какие-то страшные вещи. Нет, ну все. Ладно, хорошо, давайте вернемся к... Что такое, я не понимаю, все... Нет, это нетрезвое зачатие хотят обсудить. Дни рождения. Ребята, смиритесь с этим. Вы получились ничего.
Вопреки всему вы получились ничего.
Да.
Мы.
Я тоже. Она сентябрьская, я октябрьский. Ну. Ты ничего, посмотришь в зеркало и залюбуешься другой раз. Я вот сегодня утром. А?
Не каждый раз, но бывает и такое. Сереж, может, хватит выкаблучиваться?
Слушай, ну давай про евреев. Два слова про евреев скажем и все. Кроме того, что они умные, они не хотят признавать... Что мы молодцы, а они зря, а мы нет, а они, значит, должны были, но не сделали. И вот они должны были заранее и прочее. А сейчас теперь начнут заранее. С 15-го года, оказывается, значит, Министерство обороны вновь разъяснило все поминутно. С 15-го года евреи, прежде чем летать и расстреливать иранцев, нет, представь себе, все-таки это написано в виде пьесы. Иранцы, это асадовская пехота, понимаешь? А мы асадовская авиация. Mm-hmm. То есть есть Асад, великий правитель мира, Аль-Асад. У него есть пехота, это персы, персидская пехота, как у Ксеркса, понимаешь?
Mm-hmm.
Значит, а у него есть авиация, это русские, это его авиация. И он там решает свои задачи. Почему? Задача. Он страну просрал, но Асад, значит, устроил с 11 года, с апреля, гражданскую войну. Ну, он так умело правил страной, еще папа его правил страной, уничтожал коммунистов физически. Он физически расстреливал коммунистов, его папа. А он пришел уже, когда коммунисты были расстреляны, но все равно друг Советского Союза, поддержка терроризма, все, что надо. Все как положено. Тут поддержка палестинцев, поддержка Карлоса, нашего студента из РУДН. Шакала, Карлос Ильич Рамирес Санчес Шакал. Он же там у них учился терроризму.
Mm-hmm.
Поддержка терроризма полным ходом все. Но как-то не заладилось, где-то чуть-чуть, что с 11 года началась гражданская война, и половина армии ушла в армию освобождения. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Обе причем. И асадовская армия, и та, которая ей противостоит. Обе террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Слушайте. И, ну, он до гражданской войны докукарекался. И когда начал терять власть, к нему пришли на помощь пехота. Это Иран, а авиация — это русские. И он нами оперирует. Но мы признаем право евреев бить по пехоте. То есть мы говорим, авиацию не трожьте, пехоту только убивайте, иранцев. Иранцев за милую душу, они, конечно, наша пехота, но нам их не жалко, посмотрите на них, боже мой, жалко. Ну, что это за люди? Понимаешь?
Mm-hmm.
И мы разрешаем Израилю расстреливать иранцев. И так мы делаем с 15-го года. Но наша просьба к Израилю, что когда вы прилетаете расстреливать иранцев, что ваше законное право. Вы нас предупреждаете, ну, хотя бы за время, заблаговременно, чтобы мы успели посадить все самолеты и вам не мешать. В этом смысл. Потому что у нас есть арабы асадовские, которые палят во все стороны, как сумасшедшие. Ну, с ними ничего не сладишь. И с 15-го года, оказывается, это работало 3 года подряд, израильтяне за последние 180 дней, за полгода, прилетали 200 раз. 200 боевых вылетов совершили. Произвели, mm-hmm. если что тут совершать. Произвели 200 боевых вылетов. Mm-hmm. Израильтяне. Mm-hmm. И мы всегда с дорогой душой, пожалуйста, открытое небо, лупите их, ну их нафиг, этих арабов там. Понимаешь, да?
Да.
И да, тем более иранцев, господи, что тут сказать. Значит, а тут они за минуту сообщили, нам мы не успели посадить самолет. Если бы заранее шепнули. Почему израильтяне стали нас позднее информировать? Вот этот вопрос пока не отвечен. Значит, они нам не верят.
А это может быть просто, ну, какая-то вот...
Нет,
чисто значит, человеческая ошибка. Ну, вот...
Или это человеческая ошибка, или они нам не верят. Они нам не верят. Может быть. Может быть, они думают, что если они нас предупредят, то мы...
Предупредим.
Предупредим арабов. Угу. Вот они или иранцев предупредим. Ну, тут же свои, кажется, все вась-вась. Мы же все армия Асада. Мы армия Асад-авиация, а иранцы это пехота. Ну, мы возьмем да предупредим. Ну, будет неловко.
То есть наша авиация все равно каким-то образом коммуницирует с арабами?
Вероятно. Ну, но как не коммуницировать?
Ну, да. Слушай, нет, ну а они вообще как вот... Извините за тупой вопрос. А как Асад в таком случае относится к тому, что Россия 200 раз как минимум, не предупреждала его о том, что авиация...
А может, и предупреждала. Да? А может, и предупреждала. Mm-hmm. Конечно. Ты понимаешь, в чем дело? Ситуация такова, что мы каждый раз получаем известие от израильтян, что они скоро прилетят бомбить иранцев.
А может быть, для них становится сигналом, что мы сажаем самолеты,
вот.
И эти понимают, что
ага, русские... русские сажают самолеты, да. Прерывают боевое задание, значит, прилетят израильтяне, думают арабы.
Да.
Ведь они же не только гашиш, они же могут и подумать иногда. Правильно?
Ну, бывает. Ну, через 200 раз, я думаю, у них уже отложилось.
Через 200 раз ненадолго отложилось. Да. Совершенно верно. Израильтяне говорят, давайте условный рефлекс перебьем. Условный рефлекс сделаем безусловно ошибочным. Прилетим, а русские летают, а мы все равно бомбим. Понимаете, в чем дело? И вот здесь вот неловкость вышла. Вышла неловкость. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ой, утро.
Извиняюсь. Утро. Да, пожалуйста.
Ну, я не знаю. Все эти разговоры, сколько всяких этих ситуаций, кого-то сбивают, кого-то. Надо наказать и тех, чтобы все предупреждали. Всех. Надо всех. Проявить, блин, ну, по мне надо всех, блин. Никто не будет войны развивать. Американцы везде бомбят, им все сходит с рук.
Да.
Нам тоже надо разбомбить тех, блин, чтобы все на очко сели. Надоело все это дерьмо.
Вы обогатили мою речь. Спасибо. Спасибо. Он обогатил. Вот здесь, я думаю, как раз сесть, там же косточки. Ну ладно, мешают косточки, с моей точки зрения, я не знаю. А? Так вроде пытаешься, а там две косточки торчат. Нет, как-то он умеет. Хорошо, новости. Bloodhound называется. Bloodhound, знаю,
да.
Конечно, мы сейчас обсуждаем, каким должен быть ведущий новостей. Он должен быть гончий по кровяному следу. Bloodhound — это омерзительный, очень умная собака, очень умная.
Ну, у нее очень, кровавые, но добрые глаза.
Абсолютно. Ужас какой-то. Да, 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 да,
так
да,
делать.
Да, да,
язык,
да. Да, я просто хотел тебе потом бросить это share picture.
Я открыла.
Вау, спасибо. Вот это она и есть, да, Bloodhound. Гончая по кровяному следу. Как ведущая новостей, она должна. Все ведущие новостей должны делать такое же лицо однажды. Слушай, значит, я хотел сказать, что довольно много публикаций по поводу Украины в связи с двумя кораблями, которые прошли в Бердянск под Керченским мостом, там, под пролетом. И, ну, и там никто их не остановил в результате. Очень интересно. То есть мы говорили там охрана. А если они какой-нибудь юг провезут и взорвут там, до самого середины земли что-нибудь взорвут и так далее. Нам, керчанам, это тревожно делается. Но нам все говорят, нет, там охрана, нифига, я что-то не понял, где охрана, когда они прошли спокойно и все. Это первое. Второе, это, значит, то, что происходит между церквями. На самом деле, это я не склонен преуменьшать. Я считаю, я наоборот склонен преувеличивать значение. Я очень, очень высоко оцениваю значение. Я считаю, что это гигантский удар, в том числе по русской цивилизации, в принципе. Понимаешь? Вот этот раскол церквей. Это как бы... это как бы вернет нас на несколько веков назад в создание русской церкви. Во всяком случае, в допетровские времена. В допетровские времена. Петр же у нас. До Петра, подожди, когда вот это произошла переход киевского патриарха под Москву, произошел в конце 17 века, если не ошибаюсь, все-таки. В конце 17-го, нет? Где-то 1600 чего-то. Чего это такое, вот.
Сейчас, секунду.
Петр был еще совсем дитё. Он был дитё. А может быть, это еще и до Петра. Ну, вы где-то там. Понимаешь, в чем дело? А Петр потом довершил все это дело. И потом он уже разбил сечь. Он же разгромил Запорожскую сечь. Петр Первый. Педро, эль примеро. Вообще, нахомутал делов. Вот. И вывел Запорожскую сечь, потому что Запорожская сечь все равно оставалась под Константинополем. Под Константинопольским патриархом. Он ее разгромил и закончил с этим вот Константинопольским патриархатом. Что,
короче, начало автокефалии, да. Это 15 век.
Аж 15... Как? Нет, 15-й автокефалия. А когда вас соединили?
Под Москву. Первый патриарший период 1589-й.
Под Москву, когда их подзагнали?
1700-й.
Когда их загнали под Москву? А?
Это мы сейчас с вами погрузимся в...
Ну, неважно, давай скажем что-нибудь антинаучное. Скажем, что 17 век и забудем. Что я не понимаю? А, соглашайся со мной. Ладно, соглашайся. Что тебе стоит? Господи, мы веками разбрасываемся, все равно никто ничего не знает. Все равно никто ничего не знает.
Ну, в общем, да.
Да, в связи с тем, что
в общем, в целом, так,
в связи с тем, очень... что это секретное знание, недоступное никому, то мы можем спекулировать как хотим. Правильно? Значит, думаю, что это 17 век. Ну вот, они хотят теперь обратно уйти, потому что тогда они этот Томас не получили, потом Томас был вручен, но, понятно, да, там была история. История была в том, что когда Москва забрала под себя Киев, Константинополь это не одобрил. А потом постфактум вручили Томас, постфактум, уже после того, как Москва забрала. Но, значит, эту бумагу вручили. Но за эту бумагу того Константиновского патриарха выгнали с работы. Ему сказали, ты что, с ума сошел? И выгнали. Какой Томас? Ты что, больной, что ли? Его выперли с работы. И поэтому его Томас как бы следующий отменил, но не отменил. Но наши уже схватили эту бумагу и говорят, все, мы ее очень любим, и теперь будем ее в паспорту на стену вешать. Понятно? Ну вот, и так далее. Значит, эти, конечно, дико сокрушаются, там, националисты говорят, с какого фига, вы ничего не поняли, это вообще касалось только какой-то киевской, так сказать, но не всего, например, запорожцы продолжали оставаться под Константинополем, несмотря на то, что вы взяли Киев, запорожцам было плевать и так далее, и так далее, Галицко-Волынскому княжеству было плевать и прочее, понятно, да? Значит, вот это вся тема такая глухая. Я, насколько понимаю, сейчас все выходит на финишную прямую, потому что Константинопольский патриарх заявил теперь, вот последнее, что он сделал, он заявил, что в кратчайшее время он передаст автокефалию киевлянам. Понимаешь, вот это вот уже теперь
вот, пожалуйста,
пошли высказывания. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. А вы знаете, я что хочу сказать, я тут с юмором в комментариях называю не Константинопольским патриархом, а Стамбульским патриархом, потому
Стамбульским.
Что
Константинопольский. Обратите внимание, что я точно так же пишу в телеге. Почему я пишу Стамбульский? Потому что он живет в Стамбуле, и он абсолютно подчиняется, конечно, Эрдогану. И если бы Эрдоган не проводил этой политики тайно от нас, да, то он строит турецкий поток, он там приезжает в Сочи к Путину, а сам, конечно, настропаляет этого патриарха против нас, очевидно. И принимает там крымских татар, организацию, запрещенную на территории Российской Федерации, террористическую.
Сергей, ну я в дискуссиях пишу, что да, что никакого Константинополя нет, Стамбульский патриарх не может привести своих еретиков, потому что ислам это еретики, они не признают Христа как Бога, а признают его как человека, но пророка, он не может как бы своим духовным посылом привести еретиков к истине, но что я еще пишу в комментариях, что о Томасе нет ничего в Евангелии, в Деяниях апостолов, потому что все передается через Хератонию, правильное ударение, хератонию.
Да.
Вот. А об этом я пишу вот украинцам. Украинцам, дайте мне пункты, абзац, где говорится о том, если...
Скажите на место, из того, что вы говорите, получается, что ведутся бурные дискуссии, верно ли?
Ну, просто вот под в Ютубе, под значит, под Ларионом, ну, под Ларионом там есть комментарии, я
буду да.
в этих дискуссиях под ником Королева Марго.
Могу ли я употребить здесь интернет-термин «срутся в комментах»?
Нет, нет, очень нет. вежливо. Вы не представляете, вежливо, да? как да. мне, так сказать,
да?
Вежливо отвечают украинцы.
Что вы говорите?
Когда я, да, когда я им говорю, вас, именно я цитирую украинцев, потому что
да.
Вот что мне сказал тут украинка, который я, Сергей, вы представляете, как я только хожу пешком, обязательно кого-то я куда-то провожаю. Тут
да.
я украинку провожала в МФЦ наше на Неделина,
да. да.
и она мне такую сказала фразу: «Хорошо, Порошенко пришел на крови и кровью умывается». А я цитирую украинскому, вот вчера я цитировала украинскому
да.
оппоненту, что все взявшие меч, мечом погибнут. Это духовный закон Христа.
Да.
Я говорю, а он мне говорит, не ваше дело,
вот.
Кого убивают украинцы.
Лен, ну поскольку вы правы, то почему же вы не побеждаете? Ну я имею в виду, что они должны брякнуться затылком о пол и сказать, Леночка, как вы правы?
Нет, они мне как-то, они мне говорят, дайте где-то, возьмите Томаса, я говорю,
ну они упорствуют, они упорствуют.
Где упоминается у Томаса?
Вот да, я понимаю, что я понимаю абсолютную вашу правоту, но они продолжают упорствовать. Вот это удивительно.
Ну, не знаю, Сергей, я, понимаете, у нас все передача Святого Духа через хератонию.
Согласен.
Написано абсолютно. В деяниях апостолов, а
согласен.
Ничего не написано. Минуточку.
Нет, ну, смотри, вы со мной говорите 3 минуты, и я точно понимаю, что вы правы. Почему вы не можете передать эту свою чувство правоты украинцам? Вот мой вопрос. Почему?
Сергей, ну потому что когда ты человек пункты абзац цитируешь, а все-таки у меня основа юридического образования пункты
да.
абзац, пункты
да.
абзац. И если нет. вы ссылаетесь, что-то то пройдите на действующий
редактор. Елену надо слушать, а не читать.
Лен,
обладает.
Вы правы. Мне это понятно. Почему это непонятно украинцам, я вас спрашиваю? Почему?
Не знаю, Сергей. Ну, понимаете, есть люди просто упорствуют.
Не знаю. Вот Лена права, а украинцы этого не понимают. Почему? Ну, раз я спрашиваю, почему? Значит, у них есть своя правда. Украинцев есть своя правда, Елена. И эта правда, она губительна для русской цивилизации в том виде, в котором она существовала века. Вот это правда украинцев, которая есть у них. Ну, раз они нашей правды не слышат, значит, у них есть какая-то своя правда. Да?
Mm.
И это их правда, она губительна. Для русской цивилизации в том виде,
что котором... вы говорите для цивилизации?
Цивилизация...
Я так понимаю, что для имущества русской православной церкви это губительно.
Особенно губительно для имущества, безусловно. Уже начали они опись, насколько я понимаю, уже говорят о том, что ведется опись всего имущества РПЦМП Московского патриархата на территории Украины, чтобы чего и того не слямзили там, угу. там под шумок где-то. Смотрите, когда начнется революция, она начнется раньше, чем через месяц, понимаешь? Чтобы где-то что-то не поехало в грузовиках куда-то, мало ли чего. Вот, они там уже ведут опись, и они уже описывают храмы, они уже описывают иконы и так далее, и так далее, для того, чтобы наших выдворить. Я говорю, что это губительно для русской цивилизации, я абсолютно, ну, я сейчас говорю искренне, да? Я не религиозен. Я отношусь к религиям по приколу, с огромным уважением, но по приколу. Значит, я считаю, что это, конечно, ошибочный путь познания. То есть вера есть ошибочный путь познания, с моей точки зрения. Значит, я полагаю, что познание имеет другие... То есть верь, чтобы понимать, формула блаженного Августина, с моей точки зрения, абсурдна. Я считаю, что это абсурд. Ну, логический абсурд. Да? Значит, тем не менее, я считаю, что люди верующие есть. Ну, они есть. Я вижу много автобусов на набережной около ХХСа. Там много автобусов. Из этого я исхожу, что верующие есть де-факто. Если они есть, то это люди. Ну, почему нам их не уважать? Ну, давайте их уважать. Просто, ну, люди.
Вера терпимый человек.
Я терпимый человек, не только к вере, я к мракобесию терпим, к вере, к отрывные календари терпим. Я терплю почти все, ты не поверишь. Степень моей терпимости. Нет, честное слово.
Периодически раздражаетесь.
Если взглянуть на мир непредвзято, то следует повеситься в ту же секунду. Мне бы, я говорю о себе сейчас, я никого не призываю. Я говорю о себе. Но в силу моей терпимости, даже сказал бы наплевательство, я терплю мир таким, какой он есть. Он, надо сказать, вызывает презрение. Ну, и сожаление. Ну, неважно. Значит, что же мы говорим о вере? О вере мы говорим, что верующие есть. Они есть. И в этом смысле есть некая цивилизация, которую можем назвать русской. Хотя она, правильнее, наверное, восточнославянская. Что русско-украинская, белорусская, да? Есть некая цивилизация, которая объединена формально сегодня только РПЦ-МП. И здесь мой большой поклон поясной Владимиру Михайловичу. Владимир Михайлович, вам большой поясной поклон. Почему? Потому что Владимир Михайлович объединяет этих чудесных людей. И это одна из связей, ниточек, которые, если их прервать... то русская цивилизация станет меньше. Кто-то возразит мне многообразнее. Чего? Пойдет одна русская цивилизация одним путем, а другая другим. Ну, как условно говоря, Венесуэла и Аргентина. Это же одна и та же в прошлом цивилизация, которая пошла чуть разными путями. Венесуэла одним, Аргентина другим. Можно сказать, товарищ дорогой, а чего ты так переживаешь? Это вообще, или там Перу, условно говоря, да? Перу вообще был столицей вице-королевства. Перу был столицей вице-королевства, в котором входила и Венесуэла, и Колумбия. Так они что, должны Лиму признать, что Перу все должны признать? Нет, они говорят, идите нафиг. Понимаете? То есть цивилизация, та испанская колониальная, расслоилась. Я... сторонник того, чтобы русская цивилизация не расслаивалась. Нет, оставалась единой. Это моя точка зрения. Но, вероятно, она расслоится. Вероятно. Я оцениваю вероятность. А если она расслоится, говорят оптимисты, ну, пойдет разными путями, посмотрим, который выгоднее. Может, тот выгоднее, а может, этот выгоднее. Посмотрим. Оно и интересно.
Но это единство, оно уже давно условное. А украинцы говорят про разделение церкви уже с 14-го года, может быть, с 15-го.
Украинцы говорят о разделении церкви
быть,
с первой минуты.
Ну, это понятно.
С 14 века.
Актуализировался этот вопрос, да. Там, очень остро он встал.
Украинцы, надо отдать им должное. Украинцы при каждой возможности отделиться пытаются отделиться.
Вот,
при
каждой возможности. Сейчас у них эта возможность появилась,
да,
поэтому
да.
Какой смысл?
Украинцы не имеют ни одной секунды, собственного существования, когда они мечтательно не говорили бы об отделении. Всегда они говорят об отделении. Это единственное. На их по-настоящему цель. Да? Ну, хорошо. Секундочку. Значит, Ануфрий. Ануфрий — это наш. Это московский патриархат. Митрополит Киевский и всея Украина Ануфрий отказался встретиться с экзархами Константинопольской церкви, прибывшими в Киев для подготовки предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил управделами церкви, вот тут Киевская РПЦ-МП, митрополит Борисовский и Броварской Антоний. Представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину, в Украину, mm-hmm. видишь? То есть РПЦ-МП там, на Украине, они говорят так, как приятно украинцам. Пытаются потрафить, пытаются понравиться. Находится здесь, действует антиканонично, и дальше идет спор. Вот этот Ануфрий, я вижу его. Ты помнишь эту присказку про отца Ануфрия?
Нет, вы мне так и не
рассказали. Мать, это же очень смешно. Ну, серьезно. Отец Ануфрий. Надо придумать это упражнение, в сущности. Это упражнение, которое называется... Сейчас найду, как оно называется. Оно называется... Секундочку, сейчас. Значит, Ануфрий. Оно называется... Сейчас... Это лингвистическая форма. Тавтограмма. Это тавтограмма. Ты должна начинать все слова с... Ну, там, тавтограмма, может... Это игра, в сущности, да? Ты должна начинать все слова с одной буквы, например, да? Шелестели шины, на ше, допустим. Может, тавтограмму на ше, да? А можешь тавтограмму на о. однажды отец Онуфрий, обходя окрестности Онежского озера, обнаружил обнаженную отроковицу Ольгу. Отроковицу. «Отдайся, Ольга, озолочу». «Отойди, отец Онуфрий, оторву отросток окаянный». «Ослушался, отец Онуфрий, оторвала Ольга отросток окаянный». «Отец Онуфрий околел». Ну, там, вариантов миллион, есть намного страниц. «Однажды осенью, обходя отдаленные окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил около омута оголенную отроковицу Ольгу, озабоченную омовением одежд. О, Ольга, отдайся!» Обхаживал Ольгу отец. «Оное оплачивается», обдумав, ответствовала Ольга. «Озолочу! Облигациями осыплю», обещал Ольге отец Онуфрий. «Отрадно», ответствовала Ольга. «Отлюбив Ольгу, отец Онуфрий от оплаты Ольге обещанного уклада отказался». Обозленная Ольга огрела отца Онуфрия оглобли.
Одним словом, обманул.
Отказался, ну, да. Ладно. Обманул.
Угу.
Ольга огрела отца Онуфрия оглоблей. Отец Онуфрий окочурился. Их много. «А отдайся, Ольга, озолочу, особняк от грохою обоями оклею». «Отдалася, Ольга». Обманул ее отец Онуфрий. «Отойди, окаянная». Откусила Ольга отцу Онуфрию окаянный отросток. А все время откусила, очень удобно. Откусила и оглобля здесь вот, все время, mm-hmm. в качестве кары. Ну ладно, хорошо, поехали дальше. Я думаю, что этот спор... Вот мне звонит Наталья, Богомолочка. Значит, Богомолочка Наталья. Я думаю, что этот спор, извини, очень трудный, тяжелый спор с украинцами. Он очень тяжелый. Я целиком поддерживаю единство русского мира в этой части. Я поддерживаю. Для меня, как для человека вот такого имперского исхода...
Но это номинальное же какое-то единство.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Но номинально, не номинально, это ниточки, которые нас связывают. Вот если будет меньше ниточек, будет хуже. Если будет больше ниточек, будет лучше. Ну, мне кажется. Мне кажется, что я верю в то, что русская земля, она очень сильна украинцами, Украиной, Белоруссией. Мы не должны рвать единство. Нет, мы не должны рвать. Хоть какие-то ниточки должны оставаться. Мы неправильно рвать. Нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Поступок святейшего патриарха, начиная с того, как русская православная церковь оказалась участвовать в Волчьем соборе, и все последующие, это поступки исповедника. И нам да. и низкий поклон, и да. уважение, и да. дай Бог ему здоровья. Да. Потому что поступок Стамбульского, как назвала ваша слушательница.
Да, Елена Искунцева, да.
Да, вот это поступок волка в овечьей шкуре, к чему вы,
собственно, давайте, тем не менее, вот я понял, я понимаю, что вы чувствуете так же, как и я, но у вас больше боли в голосе. Нет, подождите, у вас больше боли. Послушайте, у меня вопрос. Но чем дело кончится, как вы думаете?
Угу. Значит, я чувствую совсем по-другому.
Ну, хорошо. Чем дело кончится? Мне чисто практически, чем дело кончится?
Дело кончится борьбой.
Сколько лет?
Все, что от Христа победит, как и сказано, а все, что не от Христа, потерпит духовное поражение. Там, допустим, золото, оклады, это могут быть в руках мамоны. Мамона возьмет и поможет ему, мамоне поможет тот, кто называет себя патриархом.
Выходит дело, что нам с вами проверить надо какой-то срок. То есть вы говорите...
Нам не надо ничего проверить, это все в руках Божьих.
Это понятно, но вы говорите, что в конце победит дело Божье. А в конце это через сколько? Через год, через 10?
Никто сроки не знает.
Не знает.
Подождите.
Ну вот я же с вами иду. Сроки мы не знаем. То есть все равно какое-то время понадобится.
Не знаю, я не знаю. Вот эти вопросы, эти сложные. Но да. То, что духовно, это да. Не значит, что материально, что я захвачу вашу там какую-то дачу
или ваше имение.
Нет, у меня не будет ничего, я буду нищая.
Да.
И слава богу,
да.
Я и сейчас нищая. Но если победа духовная, это победа души.
Я понимаю.
Души, понимаете?
Да.
Мы спасаем душу.
Но нас-то меньше будет, если они отделятся.
Нет, вы с нами. Почему вы с нами? Вы вроде бы против нас.
Как-то.
Я так поняла, что вы против нас на самом деле.
Когда? Когда?
С нами вообще это малое стадо. Это очень мало людей, которые готовы идти на борьбу.
Нет, я как раз против.
Патриарх готов.
Я против отделения, но я думаю, вот я вам, можно я скажу, как я думаю? Просто я скажу и все, а вы не ругайтесь на меня. Я против отделения, я думаю, что это трагедия, цивилизационная трагедия. Я человек неверующий, но цивилизационное это большое, большое горе. Но я думаю, что оно произойдет, к сожалению. Понимаете?
Вы знаете, что вы можете думать, что хотите,
да.
Что произойдет, то и произойдет, но самое главное, кто выбирает какой путь.
Да.
Я выбрал патриарх Кирилл, да. Низкий ему поклон, выбрал путь исповедничества.
Я понимаю. Вот
это самое
понимаю.
Главное. И нам есть на кого равняться, христианам Русской Православной Церкви.
Не, ну мы же сразу на Христа должны, на Христа. Зачем нам на кого-то еще равняться, если
Христос? Почему? На Христа. Да, мы равняемся, он выбрал путь исповедничества, признания Христа.
Ну, правильно, ну, правильно. Ну, правильно. Хорошо, спасибо. Я вас понимаю. Я понимаю, что это мантры. Да, это мантры? Mm-hmm. Ну, похоже на мантры. Харе Кришна Ом. Это понятно. Я пытаюсь рассуждать практически. Практически. Происходит то, что произойдет, вероятно, это большое горе. Это рвутся еще ниточки, еще рвутся. Ниточки рвутся, рвутся и рвутся. И вот еще порвутся ниточки. И это плохо. Значит, и скорее всего это произойдет. Вот мой прогноз. Если меня сейчас поймали где-то, сказать, там инопланетяне и спросили, слушай, вот эта фигня у вас. Я бы сказал, да. Скажи, пожалуйста, как ты относишься? Вот так. А скажи, пожалуйста, а что, чем дело кончится? Я бы сказал, дело кончится разрывом. Ну, разрывом дело кончится. И я вот как бы все к тому идет. Понимаешь? А, ну вот, а мантры – это дело хорошее, конечно. Ну, верь, чтобы понимать.
Верь, но чтобы вы все-таки понимать. Рассуждаете как человек практичный, как действительно неверующий человек. Вас интересует, не знаю, там какие-то практические стороны вопроса.
Будет?
Только что слушательница дала нам интересно. Понять, что она как прихожанка...
Она все равно победила.
Да,
она все равно победила.
Все
равно
праве.
Победила, потому что она спасена, сатана не спасен.
А все остальные, пожалуйста, как хотят, пусть так
ну,
и делают.
Все, и все. Так я же не... Абсолютно верно. Иншалла.
Да.
Подъем. Движение.
Значит, хорошо. Движение. 5 баллов. Было 6, стало 5. Ребята на 11 по циферблату абсолютно фигово на внешнем МКАДе. Ленинградка очень плохо едет до Войковской. Значит, сегодня Каширка ставит рекорды изумительно отвратительные. Там, до Андропова. Ладно. И что еще у меня?
МКАД-Юг ужасный. МКАД-Юг,
как обычно. Там, миллиард, М2 аварий. Плохо. М2 плохо входит в Москву. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 24 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Да, Маяк Нор, ведущая этой программы. Да, да, нет, мы с вами должны... Дуэт «Богомолок» было прекрасно, комментирует Александр. Все это уже прошло. Секундочку, я ей говорю. А, курит впрок, вот мне парень рассказывает, Каменков Юра. Как она, приехали когда в аэропорт, она достала сигареты и стала курить одну за одной. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, негде будет курить, поэтому я курю впрок. Очень интересно, запастись дымом нельзя. Надо объяснить людям. Надо объяснить людям, что надо купить пластырь. Пластырь с никотином. И обдалбываться пластырем. Можешь не обязательно же тебе курить. Но если у тебя нет перверсии...
У большинства людей психологическая зависимость просто от...
От сосания, да, совершенно вот верно. Нет, то есть нет, это оральное восхищение от посасывания.
А когда ты покуришь 10 подряд, тебе станет плохо, то есть ты не сможешь несколько часов вообще думать об этом, о том, чтобы курить.
Да.
И здесь не вопрос накопления никотина, вопрос просто, чтобы...
Отвращение.
Ну да. Кажется, да. А через 4 часа тебя отпустят немножко,
да.
Выйдешь, и уже можно будет затянуться.
Посмотрим. Хорошо, доллар, товарищи, давайте посмотрим. Боже, курсоруб.ком изменил эту самую.
Дизайн,
да. Ты представляешь, что творится? Нет, ну все, на что мне придется делать теперь?
Ой, что это?
Форекс,
нет,
евро,
это не то. USD,
рубль. Курсоруб.ру? Я всегда открывал курсоруб.ком всю свою жизнь.
Подождите.
Может быть, курсоруб.ру какой-то другой. Сейчас мы обратим не курсоруб.ком. Вот ты открываешь ком.
А вот.
А, подожди, а у меня почему не такой? 6620. У меня курсоруб.ком. Перейти. Курсоруб.ком. А как у тебя написано? Курсоруб.ком. А, вот, все у меня открылось. А, так это была реклама, небось, какая-то, не знаю. 6620. 6618. Ну, какое огорчение. 77. В смысле, молодец, рубль молодец. Давайте его хвалить изо всех сил. Мы его с вами видели на, значит, 5, четверг, в среду был 66.98, потом был 66.45, потом был 66.20. Вчера вечером я смотрел, вчера днем я смотрел на 66.40, сейчас 66.18. Мне кажется, что рубль молодец, из последних сил бьется за то, чтобы не рухнуть. В конце, конечно, рухнет все равно. Ну, что делать? Но зато, чем дольше продержится, тем мы будем счастливее, согласитесь. 77.68 по евро. Нефть 80.26. Нефть улетела за 80. Ведь это прекрасно, но никак не отражается на нас. Вот это огорчительно. То есть нефть хорошая, и для правительства это восхитительно. Правильно? Рабочим платить надо мало, нефть продавать надо дорого. Это восхитительно для правительства, но надо сказать, что на нас это нифига не отражается, правда же? Евро-доллар 1.1738, это чуть она откочевала от максимумов по сравнению с утром пятницы. Вы помните, что утром в пятницу она была 1.17, там, так сказать, там ближе к 1.18, я уже забыл, если честно, сколько было, но она была ближе к 1.18, сейчас нет. Вот, хорошо, давайте двигаться дальше. Я хотел сказать вам про экономику, кстати говоря, раз мы уж разговорились. Есть несколько статей, которые рассказывают о бедности в России, стагнации экономики и так далее. И такое ощущение, что... Как ты понимаешь, бедные есть всегда, да? Ну, всегда есть бедные. Какие-то люди спят там, я не знаю, в коробках картонных в Нью-Йорке. Вот ты идешь, сказать, когда прилетаешь в Нью-Йорк, сразу джетлаг, ты в 4 утра вываливаешься там попить кофейку, там в кафе какой-нибудь зайти. И ты идешь, и полно народу в коробках каких-то, на вентиляционных люках метро в Нью-Йорке.
Да.
То есть бедные есть везде и всегда, да? Но настроение общества заключается в том, чтобы есть настроение общества, когда эти бедные есть, но общество ликует от какого-то подъема. А есть настроение, когда это те же самые бедные, но общество не ликует, а наоборот горюет и о них все время говорит. В августе 2018 года, я читаю по Коммерсанту, Минэкономики и независимые аналитики зафиксировали торможение годовой динамики ВВП. Сейчас обращу ваше внимание, что ВВП нам как слону припарка, вы понимаете, да? Я имею в виду, что ВВП это не мы. ВВП это танки, там, я не знаю, сказать, там самолеты и прочее. Русские экономисты традиционно уклоняются от подсчета, традиционно уже много веков, несколько веков. Русские экономисты считают могущество страны главным показателем, а не могущество людей. Понятно, да? паттерн, потому что нужно считать потребление на домохозяйство, чтобы понять, как живут русские люди. Надо считать не ВВП, не танки и самолеты, а потребление домохозяйств.
Угу.
И вот по потреблению домохозяйств при любом ВВП Советского Союза и при любом ВВП 1913 года русские живут хуже некуда. И, ну, там есть прямые сравнения. Там, в разы хуже, чем, например, галисийские украинцы в Австро-Венгрии перед Второй мировой войной. Перед Первой, прости, перед Первой мировой войной. Есть подсчет, ну, просто в разы хуже. То есть есть окраина, забытая, зачмаренная, страшная окраина Австро-Венгрии перед Первой мировой войной. Это Украина, Галиция. Галичина. И вот если сравнивать галицийцев, людей с Галичины, с окраиной Австро-Венгрии, по потреблению на домохозяйство с русскими, в самый
со всеми
расцвет,
русскими.
Со всеми русскими, в расцвет, самый расцвет, 1913 год, год расцвета,
да.
Год расцвета предвоенного. Русские в разы хуже живут, чем самые убогие галицийцы.
Но тоже лукавая статистика. Вы сравниваете маленький регион с огромным регионом.
Я сравниваю самую тухлую провинцию конкретных людей со среднестатистическим. Беру среднее там. Я беру там самый худший регион в Европе. Я беру на 1913 год худший регион в Европе. Ну, я не знаю, как Албания, ее просто не считали. Значит, хуже Галичины, австро-венгерской Галичины в Европе найти трудно. И вот мы берем Галичину австро-венгерскую и Россию, великую Россию, которая вступит в Первую мировую войну в 2014 году. Значит, вот русские по потреблению на домохозяйство, я настаиваю, цифра нелюбимая русскими экономистами, потому что мы не любим это считать, в разы хуже, чем у самых убогих галичине, галицийцев, украинцев на окраине Австро-Венгрии. Понятно, да? В разы хуже. Значит, поэтому мы всегда отстаем от всех европейцев, во всяком случае, не говорю от всего мира, потому что есть Уганда, спасительная Уганда, есть Зимбабве и другие чудесные страны, которые нас спасают, с точки Бангладеш какой-то. Ну, вот.
Камбоджа.
Камбоджа всякая, да. Но если сравнить с Европой, то мы по потреблению на домохозяйство всегда в заднице. По сравнению со всей Европой. Но ВВП, это лживая цифра, которая рассказывает нам про танки и самолеты, она, тем не менее, у нас тоже в заднице. Она лживая, она не отражает нашей с вами жизни, никак не отражает. Но она все равно в заднице. Значит, в августе 2018 года Минэкономики и независимые аналитики зафиксировали торможение годовой динамики ВВП. Вот этой лживой цифры, которая к нам не имеет отношения. Причины. Резкий спад выпуска ВПК, продолжающийся сжатие внутреннего спроса. В промышленности в сентябре оптимизм снизился до минимума последних двух лет на фоне падения доходов, реальных снижения бюджетников, вероятный новый виток девальвации рубля, рост цен от повышения НДС и так далее. Или еще ниже будет потребление граждан падает, люди начинают считать, работа на склад, падение индексов промышленного оптимизма, значит, отрицательная динамика потребления продовольствия, поведение, да, ну и хорошо, понятно, да? Вот это сегодняшняя статья, Алексей Шаповалов в конце написано. Я так читать ее особо не читаю. Почему я ее не читаю? Она настолько грустная, что мне, честно говоря,
противно.
Страшно.
Ну,
мне противно. А зачем ты говоришь с голосом гомосексуалиста? Она говорит специально голосом гомосексуалиста. Противный. Вот так надо научиться. Нет, ты не говори так. Значит, сейчас я напишу что-то соответствующее. Давайте поговорим об этом. Ну, действительно идет спад. И почему-то об этом стало...
Сергей Дашев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, действительно, видите, парадокс России в том, что у нас, в отличие от США, очень мало именно неимущих,
которые да.
живут за счет так называемого велфера. Вот, в Штатах можно не работать и жить за счет этого велфера. Но у нас очень много работающих бедных, которые работают чисто за работу.
Значит, смотрите, у нас все почти, у кого есть дети, бедные.
Да.
Имеющие детей бедны. И еще есть огромный разряд просто работающих бедных. Об этом сказала нам Голикова. Да. Вот поэтому это действительно специфично. Это действительно удивительно. Спасибо. У нас много... У нас дети, значит, бедность. У тебя дети. Значит, я это самое... Где-то хотел какой-то немножко музыки дать, но нет, не нашел. Понимаешь? Вот. Ну, дайте мне что-нибудь на музыку. Нет, а что это? Это другое. Это не то. Это не то. Это другое. Я хотел балалайку. Я хотел балалайку, барышня идет коза бил.
Еще Михаил Булгаков.
Да. Нет, еще Михаил Булгаков. Да, нет, мне все-таки хотелось что-то такое милое. Что-то милое хотелось.
Физически нет, поэтому...
Да нет, все это ерунда. Ладно, значит, смысл в том, что мы чувствуем это. Вот в чем дело. Понимаешь? Мы чувствуем это. Когда мы это чувствуем, то и вдруг об этом начинает много-много людей писать, и вдруг это находит отклик, это значит, что состояние экономики как бы в наших карманах делается созвучным вот этим статьям. Понимаешь, когда ты это читаешь, и ты чувствуешь, что так оно и есть. Это правда. Понимаешь? Вот. Я хотел какую-то соответствующую музыку, такую нежную. Это же балалайка, правильно? Нет, балалайка?
Да. Да там не только балалайка.
Нет? Мне кажется, это сотня балалайк, тысяча балалайк. Тысяча. Это из ущелья, из какого-то, из пропасти. Наши люди. Вот я чувствую, они, у них тоже денег нет. А? Все, которые играют, у них нет денег. Нет? А может такое, что они, наоборот, богатые, что там Абрамович играет? Нет? Олег Пиров. Сидят, играют.
Ну, есть нет, говорит, знаменитые русские балалайщики, их, кстати, немного.
Они богатые?
Не знаю, что богатые, но я думаю, что они не
богатые, бедствуют. Богатые, циничные, все такие ездят на открытых машинах таких больших каких-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Антон, город Москва.
Здравствуйте, Антон.
Я вот, на мой взгляд, вот когда вы сравниваете уровень жизни в Европе и у нас в России, мне кажется, да, есть небольшая ошибка.
Давайте.
То есть вы у нас, вы сравниваете по всей империи, осредняете.
Да.
А в Европе вы осредняете только метрополию, опускаете колонии.
Ну, наверное. Давайте скажем так, мы жили неплохо.
По всему кругу.
Хорошо мы жили, хорошо. Хорошо, мы жили, но не помним. То есть такое мы было, но мы не помним. При царе Берендее, наверное, да? Хорошо жили.
Ну, просто если брать осреднение там тоже по всей их империи вместе с колониями, я думаю, что уровни будут вполне сравнимы.
Вы знаете, но мы же не признавали формально существование колонии, вот в чем дело.
Но у нас не колония, у нас просто другая сама система.
Цивилизация, иная цивилизация.
Да, другая цивилизация, поэтому, ну, как бы сравнивать не сравнимо.
Вот у Австро-Венгрии колонией как раз была Галичина украинская. И самая бедная Галичина в Австро-Венгрии жила лучше, чем Россия. Ну, лучше. А как вы думаете, а почему они так возражали против того, что их забрали мы? Потому что они просто голосовали за хорошую жизнь.
Не знаю.
А я знаю. Ну, хорошая жизнь лучше, чем плохая. Ну, как вот, я знаю. Начните жить плохо. Вы скажете, черт, верните мне хорошую жизнь, а? Говорят, да, но тут вот русские, так сказать, ну и что русские? Они говорят, нам хорошая жизнь лучше, чем плохая. Ну, простая фигня, на мой взгляд. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, мы это обсуждали на вашем радио, я, слава богу, много-много раз.
Нет, конечно же, нет, каждый раз как первый раз.
Да, каждый раз как первый раз. Это явление не какого-то одного порядка и ни одна причина лежит. Здесь, во-первых, цивилизация европейская насчитывает 2000 лет. Русская цивилизация появилась при вполне странных обстоятельствах экспансии западноевропейской культуры на нашу территорию, начиная с Ивана III. Ну, там можно спорить и так далее. Дальше идет этап реформации. Важнейший этап, который даже философская мысль Запада относится отрицательно к нему. Понимаете, например, Шпенглер говорил о Мартине Лютере как об уроде каком-то, так? Еще отдавая должность Цвингли и Кальвину, он просто его... Но это Шпенглер, умнейший человек, исторически всегда правый, как бы, но у него тоже реминисценции есть. Неправильно, он любил Россию. Дальше. Реформация произошла. В России не было реформации никакой церковной. Это только навет, там, это Никон и так далее, все ерунда. Дальше. Буржуазно-демократическая революция. Оранжисты голландские открыли путь настоящей торговли, настоящей свободе духа. Потому что Филипп II, вы знаете, и герцог Альбер потерпели историческое поражение. У нас такого поражения тоталитарные вожди не потерпели никогда.
Но мы духовно, духовно. Вот я, знаете, я сидел в студии Первого канала, и там присутствовало множество, так сказать, там экспертов всегда и все. Да, в тот раз было совсем много, по трое на лавке. И я спросил, Спарта или Афины, и быстро их обошел. Значит, да. ну, предположим, что их было 30, да? И, значит, и из них... А? Значит, из них двое сказали Афины. Сейчас не помню кто. Я сказал Афины. Значит, все сказали Спарта. Русские, русские люди, они такие. Они, конечно, за герцога Альбу. Они, конечно, за Филиппа II. Они, конечно, да.
А дальше было еще интереснее. Да. Дело в том, что 19 век, он был абсолютным показателем вот этого перелома сознания, потому что разночинство в России преследовало радикальную цель не сразу. Сначала они аплодировали реформам Александра II, а когда он остановился, кстати, Александр II сыграл не прогрессивную, а регрессивную роль, потому что самое худшее, когда ты не доводишь до конца дело свое. Да. Они стали осыпать его бомбами, потому что они, кстати говоря, исходили из сострадания, они видели ужас русской жизни, ужас, понимаете? Радищев путешествие было настольной книгой Желябова, так, и знаете, Желябов, Михайлов, Перов.
Как мне не знать Желябова, я шел в свою школу имени Володи Дубинина, а слева у меня на улице Ленина была школа имени Желябова.
Да.
Я знаю школу Желябова, конечно, я знаю.
Семеновский плац, это вот высшая точка, так сказать, размежевания в России радикалов разного рода, потому что когда патронов не жалеть, знаменитая ленинская фраза о Трепове, когда он оправдывал Перовскую, патронов не жалеть, Трепов якобы сказал, что говорил, он не говорил, этого нет. И вот пошло покатилось, но западная философия, умная философия западная считает, что экспансия в России, результатом которой была Октябрьская революция, произошла с Запада. А что здесь такого? Это естественно, совершенно. Ужас русской жизни подталкивал всегда вот мыслителей, радикалов к тому, чтобы что-то изменить. Дальше, эволюционно, не было ничего невозможного. Все равно победоносцев...
Михаил, вы знаете, честно, можно скажу? Честное слово. От каждых 10 секунд ваших прекрасных, на самом деле, прекрасного дискурса, у меня есть ощущение каждые 10 секунд, что я не очень идиот. Но уже когда минута, я думаю, уже я окончательно отбросил. Давайте скажем следующее. Да, давайте вывод.
Вывод. Тот же Шпендлер сказал, что русская революция — это ужасное падение, так? Вообще, да. Падение мировой нравы сделано было подонками Запада. Понимаете? Вот это просто такие тонкие вещи, которые наши консерваторы не читают. Дай им это почитать. Ох, они руки будут потирать. Вот так он и написал, что подонки Запада сделали русскую революцию, причем через Толстого, как он сказал, который ненавидел русское общество, но пытался его реформировать теми же самыми способами.
Добавлю, что Лев Николаевич на старости лет... уже анафемат, подонок анафемат, начал в качестве иллюстрации своего подончества изучать украинский язык. Вы знаете, что последний иностранный язык, который он изучал, был украинский. Он намеревался отказаться от русского, в конце концов, и начать говорить на чистой мове. Представь себе.
Молодец.
А? Я считаю, вот что... так вот, вот такие
по
вещи.
По приколу нужно. Человек хотел...
По приколу? Нет, из уважения. Почему нет, он из уважения?
Но зачем учить языки?
Он начал изучать украинский, не знаю зачем. Не знаю.
Ну...
Теперь я не помню. Я теперь не помню. Вдруг, значит, что-то как. Но знаю, что это... да. Слушай, в России задумываешься, давай что-то бытовое.
Да,
давай
вот что-то бытовое. От Шпендлера хочется как-то уже...
От Шпендлера чуть-чуть в сторону. В России задумали ужесточить продажу алкоголя. Голикова говорит, что надо с 21 года или с 20. Все-таки не давать алкоголя с ранья. 20 или 21.
Да и пожалуйста, уже когда 30.
А уже все равно, да?
Все равно. Мы свою
бутылочку
красного сухого всегда можем.
Зачем ты на себя наговариваешь?
В смысле, а что такого?
Тебе не 31.
Вот на днях будет.
Тебе 30?
А, ну сегодня три... Не, уже за месяц до дня рождения уже называешь вот следующую цифру, которую
что
сейчас...
ты говоришь? Да. Я нет.
Нет?
Нет, никогда. Никогда в жизни.
Не обманывайте себя.
Я себя не обманываю. Если не обманываю, это суеверно, это суеверие, ты не можешь заранее радоваться, ведь ты
я
радуешься.
Не радуюсь.
Нет, подожди, сама сущность дня рождения, я тебе объясню ее, сущность дня рождения заключается в том, что мириады поколений, бесконечная вереница поколений, которая привела к тебе, боялись смерти.
Ну?
Ну, то есть ты не боишься смерти, ты думаешь о том, что ты... Что такое день рождения? День рождения – это торжество, что ты сумела прожить год.
Угу.
Сумела. То есть ты
выжила.
То есть выжила, абсолютно верно. Выжила. То есть каждый год – это как война. И ты вышла из войны. И тебе вот еще один год. Ты проволоклась еще один год, влача себя.
Существование.
Ты еще год не умерла от голода. Ты еще год не умерла от воспаления легких. Ты еще год не умерла от какого-то ранения, не знаю, еще чего-то, там, от мириады причин, да?
Mm-hmm.
Ты еще год прожила. Поэтому торжество дня рождения заключается в том, что ты выжила. И поэтому нельзя заранее праздновать, потому что ты можешь прогневить богов,
mm-hmm.
и ты не выживешь. Mm-hmm. То есть не надо заранее говорить гоп, потому что смысл дня рождения в восторге, что ты сумела его достичь. То есть у тебя 27 числа, если я правильно припоминаю, ты об этом говорила сегодня, у тебя 27 числа день рождения. Поэтому ты только 27 можешь сказать, не 31. Почему?
Хорошо.
Если ты заранее будешь гневить судьбу, может быть, на тебя упадет какой-нибудь горшок с геранью.
У вас еще была, была теория, что каждый день рождения, да, это маленькая смерть.
Нет,
и чуть не хочет рождаться. За месяц до дня рождения начинается депрессия.
Депресняк.
И
да.
Поэтому надо свыкнуться с мыслью, надо смириться.
Да.
И поэтому ты заранее как бы себя уже накачиваешь, что да, не 30, уже 31.
И в этом
31.
Смысле хорошо, когда тебе исполняется 90, а не 30. Понимаешь, хорошо? Почему хорошо? Потому что ты дольше прошкандыбала. Логика этого события заключается в следующем. Если сейчас гигантский метеорит...
Нет, смотрите, сначала первый этап. Классно, что тебе 18, что ты можешь купить бухло с победоносным видом, ткнув паспорт в лицо кассирши. Вот, дальше уже начинается депресняк до... Наверное, 75.
Мне кажется, что если ты не можешь толкнуть паспорт в лицо кассирши, ты можешь пихнуть в ней 100 рублей лишние 100 рублей.
Хорошо, 200. Сейчас такие
хорошо, 200.
Камеры,
хорошо, 200.
Все... Не-не-не, жуткие проверки. Не, они очень боятся.
Хорошо, сейчас. Ты можешь бомжа, который рядом с Винчиком сидит, попросить за 100 рублей сходить купить тебе бутылку. Тебе объясню.
Ну, это фигня.
Зачем себе? Нет, я тебе объясню.
Все...
Он себе купит пивка, а тебе...
Ну, это трудности. Вы должны потратить лишние 100 рублей. 18 лет у кого какие 100 рублей лишние? Вы что? Вы рассуждаете? Как человек богатый.
А студент
размышляет иначе. Вот. Поэтому паспорт значительно упрощает всю ситуацию. И, в общем,
меня вчера просили купить выпивки двое, которые представились панки из Петербурга. Они сказали, мы питерские панки.
Но вы купили?
Мы панкуем. Здесь дошли до Москвы как-то путем панка.
Да.
Я говорю... Хорошо, дай нам денег. Они говорят, ты уважаешь панков? Я говорю, вообще сил нет. А я шел из Мираторга, так далее, с молочком. Можно себе представить? Я не шел за вином. Я шел мимо.
Так.
Они говорят, ну, если ты уважаешь, купи, дай денег. Я говорю, сейчас с деньгами никто не ходит. Говорю, панки, говорю. Все ходят с мобильным телефоном, в котором чертовы деньги прошиты внутри мобильного телефона в карточку. Они мне говорят, о, ты нам подходишь, пошли, оплатишь нам бухло. Пошли, оплатишь, как панк. Я сказал, нет. Он говорит, а почему? Нет, почему? Я говорю, не знаю, если бы вот вы были хип-хоперы, я бы тогда хип-хоперы. Я почему-то сегодня, говорю, на хип-хоп больше заряжен. Ну, я как-то так. Я говорю, нет. Он говорит, принципиально, говорю, абсолютно. Но мы из Петербурга. Я говорю, в особенности поэтому.
Ага.
В особенности. И ушел, и все.
Кошмар.
Новости. Много разных смешных публикаций есть интересные. Кстати говоря, я хотел обратить ваше внимание на публикацию, которая, на самом деле, мне показалась диковатой, странной, но и, тем не менее, характерной для современной эпохи, характеризующей современную эпоху. Это публикация в Росбалте, которая направлена против Пригожина. Это, как бы сказать, запретная тема. То есть, условно говоря, все, кто хочет более-менее спокойно жить в России, не трогают людей, которые сегодня на сегодня могут зайти в кабинет к первому лицу. Понятно, да?
Да.
Ну, условно говоря. Я никогда не трону, никогда не трону. Я тронул, а вот Якунина, и меня выкинули с работы. Правда.
Ну, правда, я знаю.
Меня в 13 году вышвырнули с работы за то, что я критиковал Якунина. Легко и непринужденно. Просто сюда вот в студию, прямо, ну, не в эту, а в другую. У нас была студия на Хорошовке. Вломился мент, который что-то меня там опрашивал, как будто я совершеннейший Навальный. Стоило мне тронуть Якунина. Можешь себе представить? Поэтому тронуть близких людей нельзя ни в коем случае. Ну, их нафиг, пусть живут счастливо. И наоборот, мы посылаем им благопожелания, улыбки, цветы. Но все это мысленно, если можно. Ну, хорошо. Значит, теперь агентство «Росбалт», которое принадлежит чекистскому крюку, вот этот крюк, помнишь крюк? Сейчас я посмотрю, секундочку. Значит, это Росбалт, это Черкесов, Виктор, супруга Виктора Черкесова, Наталья Черкесова, Чаплина. Виктор Черкесов, это который был по наркотикам. Значит, Виктор Черкесов, помнишь, они сидели там потом, сажали у него зама, разгоняли этот комитет по наркотикам, выставили с работы Виктора Иванова, который был кадровик Кремля. Mm-hmm. Большая система, они все ГБУшники, все сподвижники и большие товарищи, ну, как человеческие, по-человечески товарищи российского президента. Они, Росбалт, черкесовцы, Росбалт, зафигачили статью о том, что господин Пригожин характеризуется в целом негативно. Квартирные кражи, избиения, значит, сказать, там, кража пальто с женщиной, которую он душит на улице и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на эту публикацию в Росбалте как на характерную публикацию. Публикацию, которая говорит об изменении в образе жизни российских элит. Российские элиты начинают драться прямо под папиной рукой. Это вот, ну, это новшество. Следует учитывать. То есть, когда Росбалт выносит, просто выносит помоешь на Пригожина, это, в общем, ну, как бы новое явление. Это новое явление. Поехали дальше. Слушай, этот самый стендап-комик Рогозин, я хотел... Рогозин даже... У нас два стендап-комика сегодня заверстаны. Все время боюсь ошибиться. Стендап-комик Рогозин и стендап-комик... Еще есть один, сейчас открою, если позволишь. Значит, прекрасный стендап-комик есть еще, который сказал, что надо жить одному, без пары. Без... Ну, не обременять себя браком. Как его зовут? Я не могу найти. Дэниел, а фамилию не вижу. Дэниел. Комик. После 3 месяцев. Каждое отношение идеально первые 3 месяца, сказал он. После 3 месяцев вы понимаете, что никто другой не кусочек вашей головоломки. Все остальные на этой планете столь же глубоки, сложны и индивидуальны, как и вы. А это значит, что они провели последние 20 или 30 лет своей жизни, работая над своей головоломкой, так же, как вы работали над своей. Вы не можете ждать от них того, что они внезапно откажутся от всего, чего достигли, чтобы подстроиться под вас. Слос. Дэниел Слос. Он сказал, и теперь ему сотни тысяч людей, сотни сообщений от людей, которые решили разойтись. Потому что он дал ответ. Значит, все, вы дали нам ответ, мы разводимся.
А на самом деле сотни просто... Людей. На самом деле просто... Чел дал хороший аргумент и повод. То есть, вот не знаешь, ну как вот, что делать, как развестись, как уйти. А да. Тут просто ссылку кидаешь, вот чувак объясняет, вот мне кажется, нам надо разойтись.
После такого ажиотажа Слос был приглашен на шоу американского комика Конана О'Брайена Тим Коко, в котором рассказал о своих рекордах. Всего за 10 дней 4000 пользователей поблагодарили его за то, что они... разорвали отношения. За 10 дней 4000 пользователей поблагодарили его за то, что они разорвали отношения. А 17 даже успели развестись. Ну, это, ну, значит, очень смешно. Второй стендап-комик — это у нас Рогозин. Секундочку, сейчас мы посмотрим, что он сказал. Рогозин, секундочку, значит, сказал, что Россия сможет отправить космонавтов в пилотируемый облет Луны в 24-м году. Ха-ха-ха. В 24-м году, Дмитрий Рогозин.
В 3024-м.
Да-да, в 24-м году. Да мы не знаем, что с нами в Новый год будет. Какой нафиг облет Луны? Луна будет, а мы-то будем? А? Может быть, нет, а облетят, прилетят назад, а нас нет. Рогозин.
Не вот. Уточняется, пилотируемый кем? Может быть...
Кто-то отправит, а они полетят.
Может быть, не человек вовсе.
Нет, не знаю. Не знаю. Вообще, мне больно. Рогозин делает мне больно. Он продолжает грезить.
Мы же еще... Рогозин анонсировал создание новой окололунной станции. А у нас же был меморандум, подписан год назад, да, с НАСА. Мы, значит, с ними хотели сделать такую окололунную станцию. Но после того, как нам сказали, что России отведена роль строительства какого-то шлюза, причем он, этот шлюз... должен быть
нас
сделан...
обидели, сказали, что мы бесполезны.
Да, этот шлюз должен быть по американским стандартам и под американский скафандр. Да. Вот, после этого сказали, что это невозможно. Мы сказали, что это вообще-то унизительно, невозможно.
Унизительно.
Мы не будем
нас постоянно
в этом
обижают. Вообще.
Вот,
обижают
мы свою будем.
Мы великая страна, нас обижают.
Замутим свою окололунную,
да,
станцию.
Госсекретарь
полетим.
США Майк Помпео считает, что Россия бесполезная страна. Он тоже заявил об этом вчера. В интервью телеканалу NBC, вот тебе про лунную станцию, вот, пожалуйста, еще одна публикация. Отвечая на предположение журналиста о том, верно ли, что от России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии, Помпео, который госсекретарь США, сказал, что данное суждение достаточно верно. Далее цитата. Это очень печально, потому что есть множество, поскольку есть множество аспектов, где наши интересы совпадают. Но не ценности. В этом Россия сильно отличается от нас. От них, от русских, не было пользы ни на Украине, ни в Сирии. Вопрос был, можно ли говорить о России как бесполезной стране. Он отвечает, да, это, к сожалению, так. От них не было пользы. Но мы оказались в бесполезной стране. Они пытаются преуменьшить нашу бесполезность, я должен сказать. Они пытаются преуменьшить. Какая? Нет, вот что. Враг, товарищи, враг не дремлет. Враг пытается преуменьшить нашу бесполезность. И здесь, я должен сказать, мы должны дать отпор настоящий. Настоящий отпор. Правильно? Слушай, потрясающая статья. На самом деле, не статья, а это некое эссе Дениса Драгунского, которое я сегодня прочитал, где бы ты ни было. Не могу понять, где я его прочитал. В общем, где-то я его прочитал. Дениса Драгунского. Ну что? Не надо ко мне приставать. Денис Драгунский более знаменит, чем место, где он печатается. Значит, он говорит о том, что он беседовал с одним человеком, которому 29 лет, и пытался его спросить, что тут будет делать в 40. 29. Она говорит, а в 40 что ты будешь делать? Он говорит, ну что вы, откуда я знаю? Он говорит, хорошо, а через 5 лет? Он говорит, через 5 лет, не знаю, мне кажется, на этом месте, где я собираюсь работать, я заработаю хорошие деньги, может быть, уеду во Францию, может быть, еще куда-то.
Так.
Вот это интересная новая цивилизация.
Совершенно когда... неинтересно, не новая абсолютно всегда. Вы что, в 30 Нет. лет знали, чем вы будете заниматься в 40?
Я в 16 лет, знал точно...
Так вот, отличие вот нового поколения от предыдущего в том, что вы знали точно, да, в 16 лет, но вы этим не занимались, а сейчас люди честно себе признаются, что они не знают.
Нет, я точно, все равно ставил метки в 16
лет. Но эти метки не сбывались, тогда какой смысл, да, их ставить? То есть люди поняли, что это бессмысленно.
Я 16 лет своей однокласснице, с которой я занимался петингом или питингом, как правильно сказать?
Через Е.
Петингом.
Да.
Значит, мы занимались петингом. И одноклассница, я ей сказал, ты будущая жена будущего министра Советского Союза. Это была ошибка.
Угу.
Я не стал министром Советского Союза, не стала и Советского Союза.
И у вас больше разочарования.
Петинка остался, впрочем. Да, больше разочарования. Значит, в 30 лет, я точно знал, что я буду телекорреспондентом, и причем сильным, и я был им. В 35 я объявил, что в 40 ухожу на пенсию. Нет, в 42 или 45 я сказал. Уйду на пенсию, буду жить между Кейптауном и Сиднеем в Индийском океане на своей яхте. В гробу вас видал, уродов, я буду на яхте и так далее. Когда я умру, я просто сяду и не умру. Когда я сильно заболею, нет, внимание, когда я сильно заболею, я сяду на краю яхты с гирей, которую поставлю тоже на перила, с гирей. И в момент, когда я ослабну, я упаду вместе с гири за борт, где-то между Кейптауном и Сиднеем, и уйду к чертовой матери на дно, где меня съедят, по пути кто-то будет откусывать по кусочку. Ну вот. Значит, у меня был точный план, но он не случился.
Кажется, вы не в Кейптауне.
Я не в Кейптауне, я не между Кейптауном и Сиднеем.
Ну вот, если это ужасное здесь разочарование. Если, нет, а молодые нет. Не хотят разочаровываться.
Молодые не строят вообще планов, и пишет Денис Драгунский. Это офигенская новая какая-то история. Они хотят жить для счастья. Его спрашивают, Денис Драгунский спрашивает этого чувака, который берет на хорошую должность, на хорошие деньги. Внимание, он ему говорит, ну ты квартиру ты будешь покупать? Тот говорит, зачем? Он говорит, ну, это чтобы, знаете, ну, все это там. Он говорит, а я нет, мне нравится больше снимать. Потом я, говорит, не знаю, где я сниму, во Франции, в Италии или в России. Говорит, мне, в общем, насрать. Ну, я пока поработаю здесь, а может, я потом окажусь во Франции. Вот, почему он во Францию там часто. Денис Драгунский говорит, да, ну, там квартира, машина, ну, какие-то вехи какие-то, какие-то свершения, куда-то вести людей за собой, по тайге там, что-то такое, понимаешь? Он говорит, нет, у меня мысли такой нет. Я, он говорит, а чем ты собираешься заниматься? Он говорит, ну, в основном спортом, здоровьем, ухаживать за собственным телом, изучать диеты.
И ходить на йогу.
И жить одному. Ну, в смысле, надо трахаться, но не заводить прочных отношений. Ходить на йогу, там, пить зеленый чай, ну, какие-то такие у него идеалы. И Денис Драгунский говорит, что это провозвестник новой цивилизации. Это действительно так?
Да, я думаю, это так. Но, конечно, утрированный образ человека, который думает о теле, о йоге, да, о зеленом чае. Но в целом все вот эти ценности, там, куда-то вести за собой толпу, это все стало неважным и неинтересным. Какие-то цивилизации, культуры, вот это вот все влияние. Это все неинтересно. Человек хочет,
влиять неинтересно.
Человек хочет заниматься собой и развиваться для себя, познавать мир.
То есть, поэтому такой культ путешествий. Массы за собой не вести.
Да, сейчас проще передвигаться по миру, поэтому у людей вот фетиш или фетиш?
Фетиш,
вот постоянно куда-то ездить, постоянно что-то смотреть, не знаю.
Денис Драгунский. Ага, спрашивают.
Enjoy is life, да, вот,
Алекс. Enjoy is life, абсолютно.
Точно.
Если вы заработаете крупную сумму, спрашивает Драгунский, у вас будет выбор купить себе удобный, красивый, уютный, собственный дом или путешествовать? Парень отвечает, 29 лет. Конечно, путешествовать, это самое интересное. Квартиру проще снимать. Я хочу купить заниматься спортом, не купить, нет. Горные лыжи, велосипед, кунг-фу. Буду заниматься телом. А почему вы улыбаетесь? Я буду заниматься телом. Бассейн, бег, снаряды, фитнес-центр. Следить за весом, за состоянием кожи, волос. Хорошие врачи, здоровое питание, органические продукты, хорошая экология. Вот это и есть моя жизнь.
Принципиальный пункт во всех этих рассказах — это нет детей. Вот Коля нет Костыль детей. Нам пишет, в принципе, этот парень прав. Любить надо только себя. Николай, 33 года, через неделю развожусь. Детей нет.
Ну, может быть. Но, значит, вот Денис Драгунский говорит, извините, Коля Костыль, я хотел вот добавить, да. Он говорит, почему сменилась теория больших проектов?
Да потому что они не сбываются.
Большие проекты – это некая жизнь 20 века. Большие проекты – это освоение целины, освоение чего-то, все должны куда-то ломануться.
Вот можно, и так далее, вот, да. Пожалуйста, вот есть, мы смотрим на наших дедушек и бабушек, которые положили свою жизнь на то, чтобы
проекты.
Построить дом на 600-ках, и то нет, его не достроили.
И большие проекты,
которые они не закончили, умерли, в, не знаю, там,
да.
Пережив 5 инфарктов за всю жизнь, 6 инсультов и так далее.
Да.
И ты понимаешь, зачем? Вот зачем мне это? Зачем мне машина, когда есть каршеринг? Зачем мне квартира, когда можно снять апартаменты?
Да.
Это все действительно становится неважным. И ты это получаешь сегодня и сейчас, а не через 50 лет,
простояв в очереди. Кстати, вещь, которая, может быть, тебя порадует, ну, наверное, она вписывается в этот разговор, это замминистра транспорта Российской Федерации Алан Лушников уходит для того, чтобы заниматься музыкой. бросает замминистра должность.
Накопил на гитару.
Накопил на гитару, да, и собирается заниматься музыкой. Вот это часть этой цивилизации или нет, да?
Ну, наверное.
Нет?
Нет, я думаю, что это все-таки...
Вот они играют, вот этот Control Band. Куда уходит заместитель министра транспорта? Он говорит, да, я ухожу. Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта. Решение принимает председатель правительства, то есть замминистра транспорта. Он номенклатура председателя правительства. Но решение уже туда сообщали и так далее, и так далее. В соцсетях есть фото. Сама Даша не следует этой цивилизации. Вот сюда уходит министр транспорта. Как бы вам сказать? Ну, я пока...
Черт, закашлялся.
Я пока со всей уверенностью не могу сказать, что...
Тут надо вникнуть, конечно.
Да? Это такое авторское кино, да?
Да. Артхаус.
Артхаус какой-то. Не знаю. Это блюз.
Да,
хороший.
Это блюз с каким-то... В перемешку с чем-то другим. Вот пошли запилы гитарные.
Не знаю. Я бы остался замминистра транспорта первые несколько лет, мне кажется, а? Первые несколько лет, чтобы попробовать, какая дорожка будет крепче, какой мосток будет лучше держать.
Вот смотрите, они балалайку используют.
Ну, абсолютно. Это
симфонический оркестр.
Queen 2 вообще просто Queen 2. А? Правда? Находки такие из Queen 2. 71-го года, да? Нет? Находки 1971 года здесь практикуются, я замечаю. Мне кажется, это очень удачно. Все-таки дошло до нас через 50 лет. Да? Ну что, ты удивляешься? Но этим находкам 50 лет.
Ну да.
Правда. Я тебе серьезно говорю. Значит, я... Сейчас я... Queen 2... Допустим, да? Queen 2, а что мне Queen 2018? Queen 2, 74-й год, простите. 74-й год. Там какой-нибудь взять, там, не знаю, что-нибудь вот подобное, например. Нет, подожди, это у меня продолжает. Как это? А как это происходит? Не знаешь?
Подождите, а может быть у вас в другой вкладке открыто?
А может быть в другой вкладке? Но нет. Нет. Если какой грустный... А где же я писал Queen 2?
Вот.
Где? Вот. А здесь надо закрыть тогда. А, вот здесь закрыть. И что еще? Ну, давай попробуем все-таки. Да ладно.
Это что-то интересное.
С этим надо справиться как-то. Давай закрою.
Вот.
Ну вот здесь сколько хочешь, и симфонических оркестров, и чего хочешь. Здесь много всякой такой музыкальной эклектики, если можно так выражаться.
Да.
Может быть, нет. Хорошо, давайте двигаться дальше. Отец второклассника. Сейчас, секундочку, я прочитаю. Что там с ним, с отцом второклассника? Блок. Знаешь, у меня, к сожалению, некоторые вещи я...
Я не... чувствую, что это какая-то чернуха, вот по заголовку. Да? Отец
второклассника. В полицию металлургического района обратилась мама... Металлургического района, это Новосибирск. Обратилась мама пятиклассника школы номер 42. Она утверждает, что ее сына избил отец ученика.
Ну, я же говорю.
А, это чернуха. А, я не знал. Дело было 20 сентября. На перемене второклассник подвел своего отца к пятикласснику и указал на него пальцем. Пистом. А, так пятиклассник обижал второклассника наверняка. Мужчина накинулся на мальчишку, схватил его за плечи, стал пинать в живот. Наверное, коленками. Коленки же не острые, ничего страшного. А?
Ну, как сказать?
Как сказать? При этом громко ругался. Ну, мальчик уже в пятом классе знал ругательство, мне кажется. В пятом классе? Сколько ему лет было? Наверняка знал. Мне первое ругательство сообщили в 7 лет, когда мне было сообщили.
Ну, в пятом классе уже свободно, да, свободно и, уже владел, и, да, владеешь и используешь, да. В общем.
Что ты говоришь?
Ну, мне так кажется. Ну, судя по тому, как дети общаются.
Включая девочек?
Не знаю.
Хорошо. Мальчик вырвался и побежал на улицу. Оказался ловок, стервец. Там у входа его задержала жена нападавшего. А, жена нападавшего помогала, она была в шайке. Она еще в шайке. Избиения продолжились. На шум подоспели учителя и стали... Да, сейчас он лежит в больнице. Значит, вероятно, этого папу посадят. Если все-таки там, кроме морального ущерба, окажется неморальный ущерб, то тоже папу, скорее всего, посадят. Вот я говорю, знаешь что, вот мне кажется, мамы, можно обратиться к мамам? Мамы, не настропаляйте своих пап, своих мужиков. Вот это все, все от баб. Мужчина, в принципе, я тебе правду говорю сейчас. Вот я тебе говорю. Нет, нет. Мужчина, в принципе, мужчина – существо ленивое. Ну, поверь. Оно такое агрессивное, но ленивое. Мужчина подобен такому быку, да, который, в общем, хочет жевать траву, чтобы от него все отстали. Понимаешь? А заводят, жужжат на уши бабы. Вот почему там жена поймала пятиклассника, когда тот пытался бежать. Бил отец второклассника. А жена стояла на стреме и одновременно контролировала, чтобы жертва не убежала.
Нет, ну это не типичная ситуация. Нетипичная. Обычно все-таки женщины пытаются... Ой, перестань, Олеженька, перестань.
Сама заводит. Вот женщина, можно про женщин я тебе расскажу? Женщины. Значит, мужчина такой вот как бы...
Существо... А что, теперь ничего сказать нельзя? Я
не понимаю. Можно. Мужчина сангвиник со склонностью к флегме. Такой он почти флегматик, понимаешь? Его, в принципе, действительно ничего, кроме секса и выпивки, не интересует. Ну, если разобраться так вот, глубинно. Глубинно совсем, да? Значит, ему секс и выпивка, больше ничего не интересно. Начинает егонная баба, начинает его заводить. Нашего обидели, тебя обидели, тебя ни во грош не ставят. Начальник тебя во грош не ставит. Вот Семен Петрович, кстати, уже машину купила. На такой же должности, как ты. Ты уже 3 года сюда ходишь. Чего ты ходишь? Зачем ты это все? И это начинает зудеть, понимаешь? Мужик начинает чувствовать дискомфорт, как будто его шершни какие-то кусают, оводы, не знаю, оводы, слепни. Mm-hmm. И это кусает. Начинает зуд, там, лопатки, все это. Ломка начинается. Баба доводит.
Так осади бабу. Че ты идешь бить детей? Так,
бить нельзя бабу. Бить
нет, нельзя. Ну, словесно.
Детей бить легче.
Вербально.
Чем, детей бить
легче, да, я понимаю, чем бабу. Да, но все-таки
хорошо можно... Хорошо бы отхлестать ее по щекам. Ну, если бы. По щекам. Хватит ее! Молчать! Ну,
Сергей,
нельзя. Он идет, бьет чужого сына за то, чтобы она не вопила, баба его. Баба, раздражайте. Он идет, побьет чужого сына. За это ему проломит голову чужой папа чужого сына. За это его посадят в тюрьму. Он пойдет на 5-6 лет отсидит. Вернется. Встанет на пороге.
На 5-6 лет она вздохнет спокойно.
Да, уже думает, встанет на пороге.
Всех пристроила. Все.
Да.
Мужа придет. Пристроила.
Придет. Сын, который второклассник, к тому времени в каком будет классе? Плюс 5, в 7 классе. Придет, встанет на пороге и скажет, ну что, дура, ты этого хотела? Дура.
Да, именно этого. Именно этого.
Дайте не говорить ничего, движения нет. Значит, вот ваша сестра и ведет нашего брата от греха к греху.
Вот и идите.
А надо изначально отхлестать ее по щекам просто.
Не можете, тогда не надо жаловаться, если не можете отхлестать.
О, неожиданный подход. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 24 сентября. Подъем.